Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, март, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Семь баллов пробки в Москве. Семь. Евро 88,81, доллар 75,86, нефть Brent 64,51 и пара биткоин-доллар 58,615 долларов 58 центов за один биткоин. Да, говорит Сергей, что-то много машин, 3 часа до работы. Ну, машин 731 тысяча там с чем-то. Почему их так много? Ну, я думаю, все очень просто. Есть люди, которые зимой не ездят. И когда начинается у нас более-менее открытый асфальт и пригодная, как они считают, погода, они начинают выезжать. Скоро еще дачники пойдут активно. В общем, жизнь наладится где-то, я думаю, в июле, да, когда отпуск начнется у людей, когда студенты уйдут уже, они в июне, наверное, уйдут, да, на отдых, ну, в смысле, уедут в свои города, много же студентов у нас так, а хотя, с другой стороны, как они влияют на движение, нам каршерингом они влияют на движение, да, влияют все равно. Вот люди поуезжают куда-то, и тогда будет нормально, потом сентябрь ад, потом все более-менее так же адически будет где-то до первого снега, это где-то в ноябре примерно, ноябрь, декабрь относительно нормально, кроме последней недели или двух декабря, потому что начнутся предновогодние все эти покупки дурацкие. Вы будете покупать то, что вам не нужно, и дарить то, что вам не нужно. Вам будут дарить то, что вам не нужно. Ну, короче, вы будете тратить деньги. Потом станет очень хорошо на новогодние праздники. Потом опять, в общем-то, будет не, чуть-чуть посложнее, но все еще просто достаточно, потому что снег, и многие не выезжают. Потом наступит опять весна, и опять выйдут те, кто не ездит зимой. Вот как они выезжают сейчас. Кстати, хотелось бы им сказать одну вещь. Дождь и мокрый асфальт, значит, это сложные погодные условия для автотранспорта. По крайней мере, потому что скользко. Вот оно, может быть, вам кажется, что не скользко, а оно скользко. Но вы обычно это уже обнаруживаете в тот момент, когда что-то произошло. С другой стороны, количество перекрытий согласованных 552 по городу сейчас, а несогласованных 106. Несогласованные, это вы, так сказать, понабились, я так понимаю. Вот примерно так. А в какой момент будут фуры буксовать, пишет Rainbow Blue? А фуры будут буксовать в снег обязательно. Это можете не сомневаться нисколько. Гиблое место, пишет Нефман. Сейчас еще пока дожди, много дорог надо отремонтировать, пишет Ал. Ага, это правда. Ремонтировать лучше в дождь. Это мы все прекрасно знаем. Они едут и боятся, дождя боятся, пишет Елисей из Мытищ. Да. Стрельба, что за партизан в Мытищах, пишет Алексей. Не знаю, вот сейчас будем о нем говорить. Поехали, так говорится. Поехали! Смедович написал «Circle of Life». Значит, круг жизни, примерно так. Круговорот, я бы даже сказал. Что лучше, отстреливаться до последнего или сесть на старости лет в тюрьму и там умереть, пишет мастер. Я думаю, что под тем вещам, которые ему вменялись, он бы мог получить условный срок, поэтому условный срок явно лучше, чем умереть, сгорев в доме и еще и ранив сотрудника правоохранительных органов. Что, есть такой поселок, я всегда думал, что он в Вешке. Но везде пишут «вешки» или «вешки». Ну, наверное, «вешки». Ну, и я за всеми начал писать. Надо бы посмотреть где-нибудь в словаре, как он правильно называется. Но что-то все пишут «вешки». Это в Подмосковье, это там рядом с Мытищами. И вот человек по-моему, возглавлявший раньше ЧОП, в своем доме забаррикадировался и активнейшим образом отстреливался и отбивался от сотрудников правоохранительных органов. А, в общем-то, какие были подозрения у сотрудников правоохранительных органов? Что у него там есть подпольная лаборатория по созданию оружия. Они туда пришли с проверкой, ему, я так понял, из того, что я прочитал, не понравилась их проверка, и он их решил атаковать. Ну, итог такой, из гранатомета ударили по его дому, потому что он тоже использовал, например, гранаты. По некоторым данным, 15 гранат он успел использовать, по другим данным, 20 гранат. Ну, короче, арсенал у него был серьезный. Понятно, что у него было огнестрельное оружие, которым он активнейшим образом пользовался и, значит, попал в ногу сотруднику правоохранительных органов. Ну, и из гранатомета ему дали какой-то второй или третий этаж, там здание очень большое. Ощущение такое, что это особнячок миллионов 100 не меньше стоит. То есть у человека денежка водилась, да, вопрос, как он ее зарабатывал. Может, оружием торговал как раз. Дали из гранатомета, все загорелось и потихонечку сгорело. Вместе, видимо, с владельцем здания, вот, собственно, вот этим стрелком. Вот что значит шумный сосед, пишет Миша. Да, Миш, да, я вчера смотрел за этим всем. Там 9 часов, по-моему, потратили сотрудники правоохранительных органов на то, чтобы сжечь этого стрелка дотла. Я думал, надо было все-таки положить ему ровно в дом авиационную бомбу, прям с самолета его бахнуть, желательно гиперзвуком. Ну, много он крови-то попил на самом деле, да? И тут же ведь самая главная проблема даже не то, как он там оборонялся или не оборонялся. Тут проблема вот в этом времени, сколько сотрудники правоохранительных органов не могли его оттуда, значит, выкорчевать. По сути, и не смогли. То есть он просто сгорел там. Ну, упертый достаточно человек, обратите внимание, был. Естественно, это вызвало волну негодования, критики со стороны наших ближайших соседей. Да и в стране некоторые люди решили давать советы сотрудникам. У меня родилась одна идея. Она родилась еще во время митингов, и сейчас вот она прогрессирует. Эта идея, не знаю, болезненная она, навязчивая или нет, но вот сами оцените. Я думаю, что вчера, конечно, надо было всех тех, кто любит рассказывать, как сотрудникам действовать, попросить о помощи и в нейтрализации этого стрелка. Тиктокеров, блогеров, общественных деятелей, всех прям дать им в руки автомат, сказать, ну, давай, вперед, с Богом, перекрестить и пустить штурмовать здание. Я думаю, было бы интересно посмотреть на происходящее. Можно было бы снять крутые вайны. Вы же не поспорите, что это были бы крутые вайны, правда? На 9 часов деда штурмовали, пишет Олег Измайлов. Я видел, что некоторые СМИ почему-то упирали на то, что он пенсионер. Ну, он, конечно, по возрасту вроде как пенсионер, ему 61 год. С другой стороны, 61 год – это вполне себе такой возраст, который позволяет тебе обороняться, если у тебя есть огнестрельное оружие, гранаты и много чего еще интересного, и вести оборону. Тем более, как я понял, человек был сугубо подготовленный к этим вопросам. По-настоящему. Вешки почему-то жители сами называют вешки. А как раз в самых новых вешках, 3 километра от МКАДа, живет продюсер, пусть говорят, та, которая в свое время Малахова убрала, пишет Микаэль. Убрала Малахова? В смысле, куда? Он же на месте. Долго из-за того, что по пробкам за гранатометом ездили, пишет Вадим. Я думаю, они его хотели взять живым сначала. А потом уже поняли, когда ранили сотрудника правоохранительных органов, что живым он не дастся. И решили его просто из гранатомета расстрелять. Ну и все. Я думаю, что они пытались его взять живым. Значит, 61 пенсионный возраст. Вот новость, пишет Давид. 61 человек может быть пенсионером, потому что он, например, из военнослужащих. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Или из сотрудников правоохранительных органов. Они гораздо раньше выходят на пенсию. Врачи, кстати, могут выйти на пенсию раньше, чем в 61 тоже. Я думаю, диванным войскам надо было несколько фур подгузников перед взятием дома, пишет Евгений. Весьма умно проверять потенциальную лабораторию с оружием вначале малыми силами, пишет Риборез. Вешенское Шолохово называется у местных вешки. Ну, значит, вешки. Ну, почему-то везде пишут вешки. Неуважительное отношение к букве Ё. Ну что, мы как мы будем говорить? Мы будем говорить вешки? Нет, все глупость, только 60 пенсия, а в 30 какая пенсия, это дворянство в 30, пишет Алексей. Не знаете вы, значит, ничего. Есть у нас люди, которые, значит, выходят на пенсию по выслуге лет раньше, чем все остальные. Шахтеры, пишет Михаил, тоже, например. Может, бандит на пенсии, пишет Андрей. Может, и бандит, может быть, и силовик. Ну, вот про ЧОП говорят, что он что-то возглавлял. Я думаю, может быть, это неспроста он там что-то возглавлял. Может быть, бывший силовик, может быть, бывший военнослужащий. Может быть, и бандит, и силовик, и военнослужащий, и все вместе взятое. Такое у нас тоже случается. В 35 работники спецподразделений выходят на пенсию, пишет Пескалара. Вот и правильно. У балетных пенсия в 35, пишет Ирена. Ну, мы предполагаем, что, наверное, вряд ли это был артист балета, правда? Ну, вот те данные, которые у меня есть, я вам привел. Если есть у кого-то какие-то дополнительные, где-то я что-то пропустил, вы можете мне там что-то сбросить, какие-то ссылки. Я обязательно прочитаю. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Григорий. Это, как говорят, Терминатор сбежал из секретной лаборатории. Вот, и
Джон Уик. Джон Уик.
Да, что-то типа этого, да. То есть поэтому так долго брали его, потому что очень опасный и мощный человек был, да. Вот, и неизвестно вообще, погиб он или не он. Сейчас еще будет это самое... экспертизу.
Да, а то, может быть, ушел тоннелями. Я вот так понял, в этой истории не хватает тоннелей, по которым он уходит в сторону океана. Так, по логике.
Да, вполне, вполне это возможно. Mm-hmm. Да.
Кто-то другой сгорел там, и все, он оставил тело, а сам был таков. Ну, посмотрим, спасибо большое. ЧОП из 90-х, это сила, пишет Роман. Он бывший бандит и мошенник, пишет Михаил. Ну, значит, не бывший. А, ну, в том смысле, что уже мертвый, значит, бывший. Слышал, что в советское время он был форсовщиком, пишет Азат. Учителя по педстажу... А, учителя, я понял, не надо. По любому из структур, пишет деревенский парень. Чипировали умной пылью, пишет Симак. Бондиана в широком смысле, пишет Алексей. Браток из 90-х решил не сдаваться, пишет Ярослав. У спецназа, скорее всего, не было плана дома, пишет Дэн Павлов. Это, кстати, тоже, скорее всего, правда, потому что там какой-то индивидуальный проект. Другое дело, когда речь идет там о пятиэтажках, они все типовые, а здесь плана дома, ну, как бы нет. И как определить, что там внутри и где какие у него есть точки, на которые можно надавить, это непонятно, где зайти и где выйти. Да, обороняться в этом смысле гораздо удобнее. Поэтому я и говорю, надо было прямо эвакуировать район и положить ему туда авиабомбу. Прямо сверху, например, с какого-нибудь хорошего такого бомбардировщика, например, Ту-22-го. Прям положить ему авиабомбу туда. Бах! И все. И разговор окончен. И больше не вести таких разговоров. И всем неповадно бы было, ибо нечего. Это новый фильм «Один дома 25 лет спустя», пишет Дэн. А сколько было спецназа, пишет Револьвер. Вот этого никто не считал. Но если кто-то и считал, то это не мы. Беспилотник, точность 1 метр, пишет Алексей. Да, вот можно было беспилотники на нем испытать. Гиперзвук, наверное, самое интересное было бы, если бы дать в него гиперзвуком. Вот это было бы да. Как раз можно было бы показать всем тем скептикам, которые говорят, что гиперзвука нет, что он есть, например. Да знаем мы, как они пытались. Давайте лучше какие-нибудь хорошие новости, пишет Габриэль. Габриэль, давайте это, идите пока, попейте чего-нибудь успокоительного, а мы пообсуждаем то, что нам хочется всем вместе. А правозащитники почему притихли, пишет Гномб. Не знаю. Может, и не притихли, просто мы их не слышим пока. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Матищев.
Да, пожалуйста.
Хотел бы прокомментировать сообщение одного из слушателей по поводу малых сил, когда пришли проверять изначально этот дом. Сам когда-то работал в уголовном розыске, и ну, могу сказать однозначно, что оперативной информации поступает очень много. И если каждый раз на каждое сообщение там от какого-то агента или там, возможно, от кого выдвигаться там на броневике, да, то никаких броневиков не хватит.
А, то есть смысл в том, что люди просто им пришла информация. Они пришли к нему проверить. Тук-тук-тук.
Да,
вот, нам
да,
надо посмотреть.
Да, проверить, посмотреть, мало ли там.
Росгвардия там, пришла, автомат, да, там говорили. Да, он пошел, значит.
А оказалось, что прямо в
воевать
попали, как говорится. Да. Это во-первых. А по поводу штурма тоже там ситуация может быть целая куча. Раз у человека был такой арсенал, возможно, вообще входная дверь была заминирована, если вход в комнату один, и тогда никакая штурмовая группа в принципе не может зайти. Поэтому решение вот таким образом его ликвидировать... На месте из нас никто не был, и так вот
нет, обсуждать. Нет, я, честно говоря, доволен решением. Я недоволен, что так долго его принимали. Считаю, что прямо сразу надо взрывать, и все, и дело с концом. Сжигать прямо вместе с этим стрелком. И очень хорошо будет.
С одной стороны, как бы да, но все равно есть закон об органах внутренних дел, который предполагает собой максимальные усилия, чтобы сохранить человеку жизнь. Тем более,
как жаль. Какой неправильный закон. Вот прям брать его и сжигать, взрывать.
Не согласятся половина полицейских.
Да, вот спасибо большое. Прямо обложить, значит, пластидом, да, не знаю, используют нас, тротилом или что угодно. И взорвать этот дом, и все. И сложить его аккуратно, в пыль превратить. И все, и нет никакого стрелка. А вот надо ребятам из СОБРа жертвовать там, не жизнями, в этот раз, слава богу, ничего такого не было, рисковать жизнью, да, жертвовать здоровьем своим, чтобы этого дурака задержать. Ну, это, может, не дурака, конечно, но психа, а как еще? Вот мне здесь пишут, на фото он позирует в царской одежде, видимо, ку-ку, пишет 51-й. А разве не нашли подвал с ходом до финской границы, пишет 80-й? Пока вроде не нашел такого. А дом-то за чем уничтожать? Дом конфисковать и продать, пишет Алексей. Что бы неповадно было, понимаете, в чем дело? Каждая вот эта минута дополнительная, сколько он оборонялся, вот каждый час, сколько он держал этот дом один, это удар по имиджевой, по силовым структурам. Серьезно, кстати. Потому что тут же начинаются вот эти вот все разговоры, а что они могут, а почему так долго, а как это так, а значит, они ничего не умеют. Ну и все вот это вот. Каждая минута, каждый час, это все удары по имиджу правоохранительных органов. Каждая граната, вылетающая из этого дома, каждая пуля, попадающая в сотрудника правоохранительных органов, она страшна в большей мере даже не как граната и как пуля, а как удар по имиджу правоохранительных органов и спецподразделений. Поэтому я считаю, что надо сразу прям брать и взрывать. Все, дотла прям сжигать и все. У него, правда, там дети сначала были, он их выпустил, как я понял, дети там, родня какая-то. Вот родню выпустили, то есть там призвали его в громкоговоритель. Отпусти своих, мы их выпустим, все будет в порядке. Вот выпустили женщин и детей и тут же взорвали все. Прямо, отвели в сторону, главное, чтобы никого там осколками не ранило, и взорвали. Я считаю, что это было бы самое правильное решение. Наверное, хотели взять живьем, наверное, хотели понять, какие у него есть где связи. Он же, наверное, не один такой, да, вот интересный человек. У него, наверное, есть выходы на каких-то интересных других людей. Иначе, чтобы он так сильно оборонялся. Скорее всего, есть у него какая-то информация или была какая-то информация и связь с какими-то такими людьми, у которых вот заднего хода просто не существует, потому что задний ход у них — это смерть. Ну, как бы и все. И вот они сидят там, до конца обороняются. Наверное, хотели что-то узнать у него, какую-то выведать информацию. Ну, вот он оказался такой упертый, что аж ранил одного из сотрудников в ногу. Его увезли на скорой в больницу, насколько я понял. Ну, и после этого, я так понимаю, все так друг на друга посмотрели, силовики, да, так... Подумали, а надо ли оно нам очень сильно-то вот этим всем заниматься? А давайте-ка это уже, гранатомет. А давайте. И все, и гранатомет все очень быстро решил. Обстреляли, загорелось, сгорело, нашли тело, ну и все. Вот он вопрос, оказывается, может так решаться. Видимо, я думаю, хотели понять, хотели его допросить, хотели его взять живьем. А он вот все, он уже так вот. Как говорится, до талого топил. Добрый вы человек, пишет Маргадон. Ну, добрый, не добрый, ну, понимаете, вот такие боевые действия устраивать в поселке, где люди живут, дети ходят. Да, вот такой вот добрый сосед это называется. Ну, это что такое? Я понимаю, что в этом смысле ограниченные сотрудники, потому что им особо там разгуляться нельзя. Ну, потому что вокруг жилые массивы. Ну, то есть, ну, это же не война идет сейчас в прямом смысле, это идет спецоперация. Вокруг другие дома. Стрелять со всех углов уже там нельзя. Взрывать как хочешь нельзя. То нельзя, это нельзя. Небезопасно. Люди где-то там ходят. Да, понятно, оцепление выставили, но все равно. Все равно что-то где-то обязательно мешает. Тут инфраструктура, тут газ. Этот дом его от газа отключили, прежде чем по нему вообще вот так стрелять, да, из специальных вот этих всех гранатометов. Его от газа отключили, ты же, а не отключишь, он рванет, а рванет, перенесется этот какой-то костер огромный на соседний дом, да мало ли вариантов там. А подогнать надо, значит, наверное, пожарную машину на всякий случай, потому что, а вдруг этот пожар перекинется куда-нибудь, еще что-нибудь. Там, наверное, очень много сложностей, которые возникают вследствие того, что вот действия ведутся, ну, да, вот эта вот операция силовая, она ведется в жилом массиве, и вокруг не война идет, а мирная жизнь. Мирная жизнь, люди там с внуками гуляют, еще что-нибудь, старики какие-нибудь что-то воздухом дышат. И тут вот такой вот тип забаррикадировался в доме и бросает из него 15 гранат, взрывает лестницу на второй этаж, чтобы никто не мог подняться на второй этаж. Ну, то есть, вы понимаете картину. В самом деле, если задуматься, это что-то запредельное. Человек взрывает в своем доме лестницу, чтобы его не могли взять, и укрывается на верхнем этаже, и единственный способ его оттуда выкурить, это ударить из гранатомета туда. Ну тоже, ты же не будешь стрелять из гранатомета, как попало, куда попало, и в те, да, то тебе нужно удостовериться, что ты никому не навредишь, кроме конкретно этого персонажа, да? Потом ты можешь не знать, а вдруг у него кто-то еще в этом доме есть. Тебе нужно это до конца выяснить, потому что ты хряснешь туда гранатометом, а окажется, что кто-то из родственников его там, например, остался, какой-нибудь ребенок. И будут потом СМИ, средства массовой информации, рассказывать, что вот силовые структуры из гранатомета сожгли ребенка, понимаете? Это же все вот очень сложная, насколько я понимаю, история. Но хотелось бы, чтобы вот идеально было так. Преступник, его дом, он там один, забаррикадировался, вокруг поле, и авиационной бомбой наносится удар в эту точку, и вопрос закрывается очень быстро и эффективно. Просто и все. Какую-нибудь мать всех бомб, отца всех бомб, вакуумную, вот вакуумную есть, мне нравится, это очень интересно, когда, значит, она распыляет газ, и потом поджигается этот газ, все это происходит моментально, образуется вакуум, ну, там, ничто не выживет. Отличное наследство оставил семье в виде разрушенного дома и ужасной славы, пишет Евгения. А где его семья теперь жить будет, Сергей спрашивает. Не знаю, но дом был, откровенно говоря, роскошный. Я вот так смотрел съемки, некоторые СМИ делали с вот этого квадрокоптера. Облетали со всех сторон, показывали. Ну, такой домишко, знаете. Ну, мои друзья-строители говорят, 100 миллионов не меньше. Они просто говорят, 100 миллионов не меньше. Вот, может, конечно, и больше. Бомба дорого, пишет Илья. Да, это современные методы ведения боевых действий. Там какой-нибудь бедуин в палатке, ну, не бедуин, а, потому что, не знаю, абориген в палатке с винтовкой, трехлинейкой, и в него бомба сбрасывается стоимостью несколько миллионов долларов. Ну, а как? Зато безопасно, зато хорошо, зато эффективно. Но в городе так вот нельзя. По овёшкам отбомбиться нельзя. Вот, понимаете, сами, некорректная эта история, поэтому приходится вот из кожи вон лезть, придумывать какие-то методы малокровные. Ладно, беру слова обратно, осознаешь, начнешь тебя слушать середины, и посинеть можно, пишет проводник. Не слушайте середины, не слушайте середины, слушайте полностью, так сказать. 7373-948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, майор.
Да, пожалуйста.
Я в свое время служил в спецназе и в уголовном розыске. И по данной ситуации я, конечно, буду все равно изучать, просто ради интереса. Но в каждом доме есть четыре стены. Чтобы один человек держал оборону на все четыре стены, на все четыре территории, значит, он должен там носиться как фигак, или у него должен там быть спортзал, чтобы быстро перебегать. Чтобы с одной точки перекрывать фронт и два фланга, он должен стоять фактически в проеме окна. В другом случае он просто края не задевает. Но с тылу у него все равно остается закрытым. И использовать гранатомет в жилом массиве, ну, не знаю. Если те, у кого был гранатомет, у них, наверное, был БТР, поэтому подъехать спокойно. А где-то снайпера, которые должны работать, поэтому ну, вопросов очень много.
Много вопросов. А как вы думаете, почему именно так, как было?
К сожалению, уровень подготовки в последнее время вызывает большие сомнения.
Вас
и вызывает. Вот у нас мы были, у нас и приходилось штурмовать, ну, чтобы в городе использовать гранатомет. Ну, во-первых, это армейское оружие, и оно предназначено только для борьбы с танками. Он мог даже кирпичный дом, там разлетелись бы, они по соседним домам кирпичи летали. А мы боим, что он на нас стреляет куда-то, а сами будем взрывать так, что у нас будет поражение на всю округу.
А тот гранаты кидал, 15-20 штук.
У гранаты радиус, если оборонительный, всего-навсего метров 5. У Эвки только говорит, что 200 метров.
А Григорий пишет, что гранатомет все-таки опровергли.
Ну, я слышу, что вы говорите, поэтому я говорю.
Я тоже об этом слышал. Давайте, знаете, что сделаем сейчас? Спасибо вам большое. Давайте с гранатометом отдельно разберемся после новостей. Вот пишут мне прям люди сейчас, гранатомет опровергли. А как тогда дом загорелся? Причина? Давайте после 9, ну, в смысле, после новостей вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, март, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Семь баллов пробки в Москве. На Волгоградке ад. И не только, кстати. Евро 88.83, доллар 75.89, нефть Brent 64.53 и пара биткоин-доллар 58 758 долларов 31 цент за один биткоин. Говорили с вами про Вёшкинского стрелка, Вёшкинского оборонителя дома, который в этом доме изгорел. И была информация, что обстреляли из гранатомета дом, и поэтому, собственно говоря, он и загорелся. Но вот есть и другая информация, действительно, я вот посмотрел. Некоторые пишут издания и информагентства, что это был не гранатомет, а светошумовая граната. Но есть еще одна версия. Заключается она в том, что сам стрелок устроил взрыв здание. То есть вот он сам что-то там взорвал. А может, и подорвался. Короче говоря, вот такая еще есть информация. Может быть, из гранатомета никто не стрелял. Пишет, мастер спрашивает, а мораль-то какая? А мораль, сейчас я вам скажу. Нам здесь вот очень хорошо написал по этому поводу один слушатель. Мне понравилось. Сейчас я найду это сообщение. И мне кажется, что в нем есть вся мораль. Написал Алексей. В общем-то, из всего этого можно выделить следующее. Если вас штурмуют, то результат известен и закономерен. Но главное другое. Если у вас дворец, мини-зоопарк и несколько видов нарезного оружия, вероятность штурма велика. Ну и еще одно наблюдение, пишет Алексей. Хочешь дворец, занимайся ЧОПом или автосервисом. Как бы вот думай об этом. Думай позитивно. Стакан наполовину полон. Всегда. Да? Только не думай, что в стакане. Думай, что в стакане. Вода. Это кровосток, конечно же. Очень повезло, что преступник сам начал стрелять, сам выпустил заложников, сам себя сжег, пишет Габриэль. Да, это приятно. Если бы он сразу начал с того, чтобы сам себя сжег, и вот это было бы лучшее, мне кажется, решение. Внутренний МКАД на юге адские одищи. Такой пробки последние 10 лет не припомню, пишет Саша Л. Кстати, по поводу того, что он кого-то там выпускал или не пускал, сначала с ним была родня. Эта информация тоже под сомнением, потому что некоторые издания говорят, что нет, вроде бы этого не было. Лёха, ты так активно каждый раз списываешься за этих, признайся, что ты у них на зарплате, но у тебя просто всякая непредвзятость пропадает, бронешторы опускаются, когда ты видишь серую форму, твоя рука вскидывается в салюте, пишет Габриэль. Габриэль, я примерно могу предположить вашу судьбу, и, наверное, я предполагаю, что вас когда-то очень сильно обидели сотрудники правоохранительных органов. Но судьба-то у нас разная, понимаете? Я пока в такую ситуацию не попадал. Если когда-нибудь попаду, наверное, как и вы, буду изо всех сил мстить и при упоминании любого силовика кричать «менты» или там «мусора» или что-то подобное. У меня таких случаев не было. Было пару взяточников на дороге из ДПС. Ну и, собственно говоря, все. Штурмом дом мой не брали, в казематах не пытали. Ну вот, скучная у меня жизнь, знаете ли. Пока, может быть потом что-то изменится. Пока так. Поэтому уж извините. А что-то не понял, что за говорите, это не я? Ну, не знаю. Откуда он родом? Кто по национальности, пишет Грик? Да какая разница? Или вы про стрелка? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Сотрудники правоохранительных органов обидели всю страну, пишет Димока. Да нет, персонально обидели тех, кого, например, посадили в тюрьму. Вот, и эти люди, выходя из тюрьмы или сидя в этой тюрьме, естественно, изо всех сил всегда мстят сотрудникам правоохранительных органов. Обидели тех сотрудников правоохранительных органов, которые на местах проворовались и были изгнаны из правоохранительных органов, и они изо всех сил мстят тем сотрудникам, которые есть сейчас. Ну, там не такая простая ситуация, как может показаться на первый взгляд. То есть представить себе, что есть силовые структуры, и все остальные это просто добропорядочные, мирные, добрые люди, граждане, и пушистые, и замечательные, ну, не представляется возможным. Я же на улицу-то выхожу иной раз, вижу персонажей всяких, вот. Ну, или, например, вот этот вот персонаж, обороняющий там здание. Ну, у кого-то есть сомнение, что если бы вы там были на месте среди там, сотрудников или не сотрудников, и у него была возможность вас застрелить, он бы вас не застрелил, то есть он обязательно вас бы застрелил. И все, и светлым вашим рассуждением пришел бы конец, естественно. Теперь придется, гуляя по участкам, с опаской смотреть на подобные домики. 386-й говорит, я вообще с опаской смотрю на людей, которые изо всех сил вот строят какие-то такие укрепления себе. Это как-то странновато. И вот эти заборы у нас есть в элитных поселках, пятиметровые, они тоже наводят на мысли в основном. Люди, как дети, думают, что он надел костюм Бэтмена, залетел и пяткой вырубил, что ли. Посмотрите, как в Чечне порой захват происходит. Сутки, а там домики не такие хорошие. Это же не компьютерная игра. Кто знает, что там у него еще вообще было, пишет Михаил. Многие корчат из себя жертв и пламенных революционеров, но чуть что бегут в полиции. Тот, кто надо, так подписался слушатель. Да всякие есть люди. Есть те, кого обидели ни за что, ни про что. Обидели в прямом гражданском смысле этого слова, а не там какой-нибудь там по фене я не бутаю в эфире, как вы понимаете, да? Ну, то есть где-то там человеку перешли дорогу, и совершенно это без всяких оснований произошло. Такое бывает. Бывают просто преступники закоренелые. Кстати, как бы это странно ни звучало, но в моменты революций все эти люди, конечно же, получают такой карт-бланш великолепный, когда они вдруг становятся героями. Ну, вы знаете, да, вот люди сидят за разные преступления экстремистского толка, а потом им раз вдруг говорят, что они герои, дают им оружие, форму и отправляют куда-нибудь на передовую, или просто они начинают охранять новый политический режим. Ну, в общем, много разного интересного происходит в этой жизни, и бывает такое, что меняются местами. Бывают и обиженные, но в основном это просто мейнстрим. Тот, кто надо, говорит, ну, есть в молодежной среде такая история. Есть такая история в творческой среде. В большинстве своем не молодежь, не творческая, так скажем, элита, давайте назовем это так, не сталкивалась ни с каким произволом со стороны силовых структур, просто вообще, ни при каких обстоятельствах. Есть только где-нибудь какую-нибудь закладку не искали и с этими там наркотиками по городу не бегали. Так-то где они могли с этим столкнуться? Ну, давайте говорить очевидно, если бы они ходили на работу, а с работы домой, то вряд ли бы к ним кто-то когда-то пришел, и у них возникли какие-то проблемы вообще. В какой стране любят полицию, пишет Григорий. Ответ простой, ни в какой стране не любят полицию, все. Как и врачей, кстати, нигде не любят. Потому что если ты идешь к врачу, то значит у тебя какие-то проблемы. Вот. А полицию не любят, потому что вот не любят. Потому что полиция это, конечно, орган карательный. Он должен карать тех, кто приступает закон. Ну, плюс еще есть такой момент, там, коррупция и еще что-то, разъедающие некоторые части правоохранительных органов изнутри, и, как и в любых других структурах, негодяев в полиции тоже есть, мы этого отрицать не будем. Но они есть везде, они есть вот среди журналистов, они есть среди полицейских, врачей, учителей. Вот история интересная произошла там с учительницей рисования, по-моему, в Башкирии, но это мы чуть позже обсудим. Да, сейчас пока давайте уже эту тему добьем, так скажем. Хотелось бы послушать сотрудников правоохранительных органов, бывших, нынешних, ну, нынешние, наверное, не будут ничего говорить, помолчат, да, ну, не захотят они ничего сказать, ну, бывших, обсудить ситуацию, объясните нам какие-то вещи, которые мы не понимаем, не видим, для нас это все темный лес, нам кажется, что можно вот так вот зайти в дом, а там преступник, а ты его берешь вот так за шкирку, вытащил, выкинул на улицу, попинал немножко ногами, и он вот сдался и такой, пацаны, раскаиваюсь, ну, что-то такое, но это, видимо, не так. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я не сотрудник, я обычный гражданин Российской Федерации. Мне интересно, вот там вы говорите, там он с окна кидал гранаты. Неужели, а где были снайперы?
Ну вот мне интересно, Дали. Когда вы предполагаете, что человек из окна кидает гранаты, вы думаете, он встает в окне и кидает гранату, или он может сидеть под подоконником и кидать гранату в окно? Ну вот, мне просто интересно.
Ну все может быть, есть же пуля, которая через стену, блин, пробивает.
Пуля, которая пробивает через стену. А в фильме «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова была пуля, которая летала по дуге.
Не, я не про это.
Я вас понял. Ну вот есть и стена метровая, вот какая пуля пробьет метровую стену?
Да, метровую не пробьет.
Не метровую, вот они пробьют.
Усыпляющие могли туда закинуть.
Усыпляющие. Какой-нибудь газ.
Да, может.
Какой-нибудь газ. Но для этого надо тогда знать, какая вентиляция в этом здании, и уметь к этой вентиляции подключиться. Я правильно понимаю? Или просто кидать слезоточивые гранаты, может быть, как вариант, чтобы он... Ну да. Новичок идеи, пишет Михаил. Про дизайн дома бандита скажите. Он преступник, олицетворение шаромыги из 90-х, пишет Хан Касим. Да уж сказали. Ну а если там ребенок? Говорили же, пишет 386-й. Вы про усыпляющий газ правда не слышали, пишет Габриэль. Опоздали, как всегда, Габриэль. Усыпляющий газ, он подается через систему вентиляции, насколько я понимаю. Есть ли у вас доступ к системе вентиляции этого дома? Есть ли в этом доме вообще какая-либо система вентиляции? Сработает ли подача этого газа, если открыты окна? А они, очевиднейшим образом, не просто открыты, а выбиты. Что вы там сможете сделать, что вы не сможете сделать? Если у человека есть 15 гранат... Или 20 гранат, которые он взорвал. Если у него есть огнестрельное оружие, если у него есть подпольная лаборатория по изготовлению оружия, такая шла информация. Как вы думаете, у него есть противогаз? Ну, я так просто спрашиваю. На всякий случай, а вдруг вот мы все зададимся этим вопросом. Может у него быть противогаз, если у него есть 15 гранат? Если человек всю жизнь, такое ощущение, готовился к обороне собственного здания, которое всю жизнь строил и устраивал там зоопарки какие-то, ну, у него может быть противогаз, например. И, например, вы кидаете слезоточивую гранату, а ему вот трава не расти по барабану вот вообще. Есть там эта граната, нет ее, и что вы будете тогда делать? Ну, мне так интересно всегда, вот это ощущение, я понимаю, сидя перед компьютером, давать советы тем, кто занимается штурмом зданий. Вот я и хочу послушать тех, кто этим занимается или занимался. Потому что наши советы, это всегда прекрасно. Я думаю, все-таки самый конструктивный совет наш, это авиабомбу положить просто и все. Туда, и все. Это вот единственное, что мы можем предложить, самое конструктивное по этому поводу. А остальное, ну что? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Игорь, Москва.
Пожалуйста, Игорь.
После военной кафедры был у меня опыт работы в органах.
Так.
Как раз полк оперативного реагирования, как раз мы занимались вот практически такими вещами. Опыт был короткий, но могу сказать... из личного опыта, что если операция была с положительным результатом, то сотрудники молодцы в любом случае.
Ну да, наверное, да.
Вот, все, точка. Час, два часа, три часа, неважно.
Ну, получается,
противник был уничтожен,
да.
Гражданские не пострадали, все,
да.
лайк и респект. Это неважно сколько. По поводу снайпера... Ну, это бред, то, что слушатель сказал. Он сидит там, укрылся за дверью, за косяк двери, кидает эти гранаты в окно, его даже в комнате может и не быть. Просто кидает через дверь, через проем гранаты, через окон, и все. Вот, слава богу, что ему не дали там стрелять и кидать гранаты, стрелять очередями по соседям. Это слава богу. И хорошо, что они применили этот гранатомет
Если это был гранатомет, тут разные версии.
Если, извините, да, если, я просто тут гранатомет.
Да нечего извиняться, мы же не знаем, может и гранатомет, нам говорят разное.
Да, там, если они применили это спецсредство, которое уничтожило его там с помощью взрыва, с помощью огня, то тоже лайк и респект. Не пострадали невиновные гражданские, не пострадали его родня там, ну, невиновные. Пострадал только вот этот вот преступник, все, лайк. Было бы хорошо, если бы его взяли живым и узнали бы, кто его там снабжал.
Снабжал или кого он снабжал?
Как да, вариант. И кого он, и вообще в каких сообществах он состоит. Тоже очень, очень важно. А так, спасибо, господа. Меня тоже обижали в детстве. Ну, бывало такое, то там отцу какое-то замечание скажут. Но я на них зла не держу. Все-таки 90% люди занимаются тем, что они нас защищают. Спасибо большое, респект.
Спасибо большое вам. А что вы несете, как авиабомба? Это жилой поселок, пишет 86-й. 86-й. Иногда я говорю с сарказмом, пожалуйста. Ну, я имею в виду, надо это учитывать. А с чего он палить-то начал, пишет 99-й? Да к нему пришли с проверкой. Прошла, видимо, информация, я же уже рассказывал, что у него там, возможно, подпольная какая-то лаборатория или что там, цех, что-то еще по изготовлению оружия, что у него много оружия незаконного. К нему пришли с проверкой. И говорит, здравствуйте, вот у нас, значит, проверка. Мы хотим пройтись, посмотреть, что у вас дома. Он говорит, нет. И убежал, взял оружие и начал стрелять. Все. Вот такой вот хороший человек, в кавычках, был. Помните, в «Брат 2» «Эхо войны» насобирал, пишет Дэн Павлов. Да, наверное, тепловизором убедились, что он один, и бомбанули, пишет Караэт. Кстати, штурм пока были, как я понимаю, ну, у заложники, гражданские, другие, и не начинали. Это тоже очень важно. Плюс еще, наверное, важно то, что нужно было оцепить район. Это тоже время. Да? Ну, точно убедиться, что в домах в соседних никого нет. Что все вышли. Никто не снимает это все там на телефон изо всех сил. Не стоит, не говорит, о, ну что-то сосед устроил, конечно, вообще, короче. Вот возле забора где-нибудь, да, выжидая пули в голову. Да дебил он, пишет Кувалда. Ну, дебил, не знаю, но... Очень такой решительный человек. А что у него такая плохая охрана-то была? Пишет наблюдатель. Не понял, в чем плохость охраны. ЧП на парковке в Казахстане. Давайте обсудим, Алексей. Скиньте ссылку, пожалуйста, Алексей. В этом поселке, видимо, не один криминальный авторитет проживает, пишет Георгий. А поселок интересный сам по себе. Я вот там бывал, просто ездил. Мне вот так вот. Я иногда езжу по Подмосковье, думаю, а где бы вот дом построить? Вот теперь место освободилось. 7373-948. Ну, это дороговато. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Добрый день. Хотел спросить, а какой смысл был вообще его штурмовать? Надо было просто окружить, ждать, вести переговоры, да, отвлеченные темы, там, поговорить о
шансах. Так он стреляет.
Не, ну, окружить он куда бы он стрелял? Периметр оградить и вести спокойный переговор. И он был уверен, что сдался бы через суд, через двое, через трое.
То есть, не было бы этого. Можно и голодом морить. Вот как в Средневековье, да? Ну, вы думаете, что
да
он
нет,
сдался?
Нет, ну, голодом там нет, но это явно человек, у которого поехала крыша. Рано или поздно она повстала на место, я думаю.
Или
есть специальные специалисты, психологи, которые занимаются этим. Пошли. А вели бы переговор там через аппарат или еще как-то. Зачем надо было вот эту вот цирк устраивать? Поджигать дом, штурмовать?
Надо было его уговаривать.
Не, никого он не убивал. Зачем ему это надо было? Человек просто сошел с ума. Ну,
пришел бы в себя. А если бы не пришел? А провизия у него? А провизия у него на месяц?
Реально сидел, он угрозы не представлял, когда...
Ну, конечно, человек с 20 гранатами никакой угрозы не представляет.
Нет, но он же не бомбил поселок. Он мог там на 5, на 10, на 20 метров бросить гранату. Но
подумаешь. 100 метров, очистить периметр, в принципе, да. Можно и жить, и шашлыки рядом жарить. Все равно не добросит. Да,
да нет. Ну,
а что?
Зачем утрировать? Ну, обычно никогда ничего, это не чтобы ведут переговоры. Человек сошел с ума, зачем его надо было убивать?
Ну, зачем? Ликвидировать, кстати, а не убивать. Вот это на всякий случай. Зачем его надо было? Он, надо было с ним говорить, психологом, и он бы раз такой, и в определенный момент взял бы, да и вышел, говорит наш слушатель. А если у него провизии на месяц в этом доме? И он бы прям месяц бы в этом доме и жил. Умирать не хочется, в тюрьму ему, видимо, не хочется тоже. Сдавать подельников не хочется. Вот. Ну, и стояли бы в оцеплении кольцом, значит, правоохранительные органы сутки, двое, трое, 10 суток, 20 суток. Он бы там смотрел телевизор про себя, ел бы еду какую-нибудь вкусную, правильно? У него, наверное, есть... Ну, слушайте, если у человека есть зоопарк домашний, да, такой зоопарк во дворе, у него, наверное, есть хороший бар, купил бы виски... Или, может быть, водку, или, может быть, что-то еще, что ему там нравится, вино какое-нибудь. Звонил бы по телефону, общался бы там с людьми, да, вел бизнес, в конце концов. А потом бы правоохранительные органы устали бы, и такие, да, и ладно, и ушли бы. Ну, это какое-то такое ощущение возникает. То есть, а с какого бы перепугу он вдруг взял и одумался? То есть он до этого стрелял по сотрудникам правоохранительных органов, а тут такой, ой, ну, я передумал, ну, не знаю. Но спать-то он когда-то должен, пишет Смит. Ну вот, по логике он и спать должен ложиться, вот. Потом вставать, зубы чистить, а вокруг оцепление стоит и в громкоговоритель. Ну выходи уже, мужик, ну чё ты, в самом деле, да хорош. Ты же не такой, одумайся, одумайся. Я смотрел разные видео штурма, штурмов, и об этом вам рассказывал в эфире, просто мне было интересно. И вот видел такую историю. Уж не знаю, в каком это вообще регионе. Дом. Подъезжает полиция и ведет долгие переговоры с человеком, который забаррикадировался в доме. У него оружие. Он отстреливается из этого оружия. Там полицейский, и он: «Не порть себе жизнь», ему в громкоговоритель. «Ты уже и так испортил многим жизнь. Не надо тебе этого». Вот эти вот все банальности вот это он говорит. Ну и что-то, вы думаете, в ответ он слышит? Он в ответ слышит: «Ну ладно, сейчас выйду», вот так вот? Нет, он слышит в ответ очередь в свою сторону из огнестрела. После этого СОБР, после этого вырезка, что произошло, и конечный финал сразу, финал. Лежит труп, рядом с ним оружие. Лицо заблюрено, естественно, чтобы не показывать его. И вокруг сотрудники: «Все, он один, ну все, убрали, ну все. Сейчас осторожно, так цепляем, вызываем там экспертизу». Вот что-то такое. А не могли ему повестку прислать? Он бы взял бы, да и пришел бы. Там бы и взяли, пишет Георгий. Ну да. Ладно, прощаю, пишет Алексей. А вы обижались там? А за стрельбу с 23 до 7 утра выписывать ему штрафы, пишет Гном, тоже как вариант. А вдруг бы он потребовал адвоката Пашаева, пишет Сергей. В следующий раз силовикам нужно звонить на радио, говорит Москва. Слушатели посоветуют, как нужно действовать, пишет Андреас. Мужик-то хороший был, его в поселке уважали, пишет Анна. Я как житель сам отдаленного селения в свое время, да, отдаленного от Москвы, могу сказать, что самые уважаемые люди в селениях небольших — это обычно бандиты. В том, знаете почему? Потому что, ну, реальная сила, потому что они могут решить вопрос, который нужен кому-то. Если кто-то где-то обидел, вот бандиты решают вопросы. Может быть, сейчас уже изменилась эта ситуация, но это такое уважение, основанное на страхе. Вот живет какой-нибудь бандит, держит какой-нибудь завод, например, ликероводочный, ну и все знают, что вон такой бандит есть. И со всеми просьбами обращаются к нему. Кто где обидел, кто где еще чего-нибудь. Это такая альтернативная власть в небольших селениях. Уж не знаю, как там в вёшках это было. Ну вот, уважали, не уважали, такой разговор. Звонящий прав, сколько бы гранат не было, он никого не убил и ни на кого не нападал, только защищался, пишет Габриэль. Да, 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 Габриэль, конечно. Приходят к тебе сотрудники правоохранительных органов, говорят: мы официально с проверкой, все, можно, документы, давайте проверим. И ты начинаешь по ним стрелять. Он оборонялся и ни в кого не стрелял, пишет Габриэль. Ну, что-то у вас с логикой, мне кажется, не очень, Габриэль. 7373948. Если бы он не стрелял ни в кого, то тогда бы сотрудники правоохранительных органов на законных основаниях зашли бы, проверили его здание, выяснили, что там все хорошо, например, если там было хорошо, или что там все плохо, составили бы бумажки и повезли бы его, значит, арестованного в места в специальные. Вели бы допрос, долго бы разговаривали, потом начался бы судебный процесс, там были бы адвокаты, там были бы гособвинители, все бы было так, как все мы привыкли. В том-то и дело, что он стрелял и гранаты бросал. а вы предлагаете с ним побеседовать. Ну вот я в следующий раз предлагаю тогда вам всем выступить переговорщиками с такими людьми. А чего нет? Вот прям звонить сразу правоохранительным органам и говорить: я хочу быть переговорщиком, я пойду с ним разговаривать. И идите, и договаривайтесь. А что, может, договоритесь? Меньше проблем будет, и из гранатомета не надо будет стрелять. Вы же все равно знаете все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Алексей. Да, пожалуйста.
Или Подмосковье.
Да.
Если вот без сарказма, без авиабомб, по-любому его вели, он был под наблюдением, правильно? Можно наверное было вот этой шумихе аккуратненько паковать пару машинок где-нибудь, зажали, все приняли, без всяких стрелялок, гранат и того подобного. На крайний случай можно под видом какой-нибудь газовой службы, там, предписание, проверка, там.
Это знаете, если его вели. А вот если его вели. А если это было сообщение от соседей, у нас подозрительный сосед, нам кажется, у него склад оружия. И все такие: ну, поехали, посмотрим. Приезжают: слушай, тут сосед сказал, у тебя склад оружия, а у того глаза квадратные, и он начинает отстреливаться и гранатами бросать. Вот такой еще вариант возможен. Все-таки домик-то не маленький, да? 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и, точнее, все здравствуйте, 7 баллов пробки в Москве прямо сейчас, пара потом, евро 88.90, доллар 75.88, нефть Brent 64.69, и вот пара, биткоин-доллар 59 625 долларов 54 цента за один биткоин, подрос. Со стрелком понятно, я еще одну тему хотел обсудить, любимая моя тема, школа. В Башкирии учительница нарисовала двойку на лице первоклассницы. Инцидент произошел в школе города Кумертау. Как сообщает телеканал НТВ, педагог таким образом наказала девочку за разговоры на уроке рисования. Изначально учительница хотела поставить двойку в альбом, видимо, для рисования. Но школьница забыла его дома. Тогда женщина вывела ручкой двойку на лбу ребенка. Есть фотографии, и можете посмотреть у меня, например, в телеграм-канале Гудошников. Мы можем найти песню «Учительница первая моя». Очень бы хотелось. Она художник, она так видит, пишет Геннадий. Настоящий художник, пишет Руслан. Педагог такой работать не должен по этой специальности. Но сейчас говорят, что ее уволят. Вероятно. Вот мне так нравится, как это в новостях добавляют. Вероятно, будет уволена. То есть есть еще какие-то шансы, что она не будет уволена. Какой-нибудь намбосоветский. Вот этот, хорошо. Да. А, это караоке. Это караоке. Караоке нам не нужно. Вот, отлично. Давайте. Что у нас? Где звук? Это не тот звук, может. А, нажать надо на кнопку, конечно. Надо нажать на кнопку. Учительница первая моя.
Я снова открываю двери.
Ужасное исполнение, ну ладно.
И вспоминаю лучшие мгновенья, когда впервые вы узнали нас. Забавными мы были.
Все-таки советское исполнение гораздо лучше. Ну ладно, пускай будет это, ничего страшного.
Нам правила твердили
у доски,
и белый мел в руках держали. Мы были ваши все ученики.
Вы двойку мне на лбу нарисовали. Спасибо большое. Кто это вообще выпустил на сцену? Очевидно, эта учительница сама перенесла подобное насилие, пишет Георгий. Не надо петь, пишет Андрей. Не пою. Так просто немножечко добавил креатива современного. Я ничего не буду дополнительно комментировать. Считаю, что все комментарии должны быть от вас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот, это наш телеграм, где можете писать. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, Алексей, приветствую. Павел, собственно, беспокоит вас.
Да.
Слушайте, ну, такое же было и в советское время. Я вот 76-го года рождения в советской школе учился. И у нас были учителя, которые там руку прикладывали, будем так говорить.
Угу.
Вот. У нас был учитель физкультуры был. И в нашем же классе учился его сын. Так он не только ему, и нам тоже доставалось от него. Ну, если не дать, что-то не понимали, там, все ж побаловаться хотели.
Угу.
Потом учитель алгебры у нас был такая женщина была очень справедливая, но очень такая прямая. Ну, то есть, если ученик там не понимал чего-то там, баловался, ну, могла и так ответить, рука у нее была тяжелая.
Угу.
Ну, так я это все вспоминаю, на самом деле, вот, ну, это было без злобы там какой-то. Без унижения, ну, как бы, знаете, вот...
Да, буднично, так, запинал просто в угол, и все.
Нет, никто никого не пинал, просто сами, знаете, иногда тоже бывает. Вели себя так, чтобы выводили учителя из себя. Вот.
Ну, смотрите, сегодня... я все-таки контекст хочу освежить. Первый класс. Рисование.
Ну да, конечно, это сейчас все немножко съехало так вот, как бы.
Ну, первый класс, урок рисования.
Я говорю где-то о классе 4-м, 5-м, 6-м.
Ну, я понимаю. Там уже не жалко их, этих детей. А вот, смотрите, спасибо большое. Ну, в кавычках, конечно, не жалко. Первый класс, урок рисования. Давайте я поставлю вопрос ребром. Кому вообще нужны уроки рисования? И учителя рисования. Что мы там рисовали на этих уроках, что можно поставить 2? Или 5, что мы рисовали. У всех были уроки рисования. Скажите, многие из вас могут нарисовать хотя бы круг от руки? Ну, серьезно, возьмите сейчас ручку, листок и нарисуйте от руки ровный круг. Да линию нарисуйте, попробуйте. Контекст нужен, пишет Давид. Какой вам нужен контекст, когда 7-летнему ребенку на лбу рисуют 2? Какой нужен контекст? Что могло пойти не так, чтобы учитель рисования рисовал на лбу ребенку чужому человеку живому 2? Какой контекст позволит мне, например, мне или вам, какому-нибудь другому радиослушателю, говорит Москва, что-нибудь нарисовать на лбу? Каков должен быть контекст, чтобы мы взяли и нарисовали ему что-нибудь на лбу? Каков контекст наш должен быть вообще, чтобы мы взяли да нарисовали 7-летнему ребенку на лбу что-либо вообще и прикоснулись, в принципе, к 7-летнему ребенку? Скажите, вот какой должен быть такой контекст, который оправдает это все? Мне просто интересно, сам для себя хочу узнать. Это боди-арт, пишет Мэверик. Это боди-арт, когда на чужом ребенке, когда на своем совершенно другие эмоции, правильно? Ну, то есть, когда кому-то на лбу где-то что-то рисуют, ребенку или взрослому, в общем-то, довольно забавно. Но представьте себе, прямо сейчас, в то здание, где вы находитесь, или в тот автомобиль, в котором вы находитесь, или в то пространство, в котором вы вообще сейчас есть, заходит или как-то попадает человек и начинает вам что-то рисовать на лбу. Просто что-то. Не обязательно 2, может быть, даже 5. 5 с плюсом сейчас к вам подойдет человек и маркером нарисует на лбу. Как ощущение? Вот представьте на секунду. Вам 30, 40, 50, 60, 70, 10. Какая мне разница? Представьте, человек рисует вам на лбу нечто. Вам не кажется, что это слегка неправильно? В этом есть какая-то девиация. Что-то пошло не так. Кажется, тут не о контексте речь. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вот девочки нарисовали в первом классе. Я сейчас услышу, расскажу. Это было где-то, наверное, я 81-го года. Это было мне где-то во втором классе где-то примерно. Мы бегали на перемене, что-то такое по улице. Мне понадобилась какая-то палочка. Мы там в шпаге какие-то играли, в общем, какие-то рыцари, я точно не помню. И я начал вырывать кустик тоненький, который рос напротив витрины такого большого окна, и заметил завуч. Меня отвела она к директору в кабинет. Меня она за волосы схватил директор и так отфигачил, что я, честно говоря, до сих пор это помню. Мне где-то, наверное, лет 7-8 было. Поэтому, в принципе, такие методы воздействия на учеников всегда применялись в школе. Поэтому там рисунок небольшой, там
Ну вот потом получаем людей со искалеченной психикой. И вот
нет, у меня же психика не искалечена, все нормально. Я просто помню, же... девочка потом вспомнит, там, когда ей будет там.
Ну вы же помните, как вас побил.
Ничего страшного, нарисовали. В следующий раз альбом не забудет она. Поэтому ничего страшного, я не вижу в этом.
У вас дети есть?
Да, есть дети.
То есть, если какой-нибудь учитель что-нибудь нарисует вашему ребенку на лбу, вы скажете ничего страшного. Ну, так вот.
Ну, я не скажу, что ничего страшного. Ну, расскажет он. Конечно, подойдем, узнаем, почему там нарисовали. Но в целом...
А вот вы...
Вообще дети сейчас стали избалованы. Я так понимаю, учителей-то сейчас...
То есть вы так отреагируете в целом спокойно. Пойдете поговорить с учителем. Так. Ну, зачем же вы так?
Ну, увольнять учителя точно не нужно за это. Не по
надо,
крайней мере.
Надо его держать. А за что увольнять учителя нужно тогда, если за это не нужно?
За что увольнять нужно? Угу. Ну, не знаю, если он пьяный придет на урок. Пьяный. У нас такая ученица была, ее, кстати, уволили.
Пьяный. Ну, а если пьяный...
Да, если она периодически пьяный. Выпивала, и вот ее за это уволили.
Угу. То есть пьяный, если она придет...
А если педагог справляется со своими обязанностями, то ну, зачем? Вот сейчас педагогами вообще напряжен, я так понимаю, туда не особо все идут.
Угу, понятно. То есть, поскольку никто не идет, то тогда уж, ну что ж, увольнять. Ну, что есть, то есть. Я понял. Спасибо большое. А может, эту девочку теперь вся школа будет травить, пишет Андрей. Не сомневайтесь даже. Класс точно. Шпаргалки на коленке, оценки на лбу, пишет Алексей. Сама работаю в школе, в первом классе не ставят оценок, но то, что сделал учитель, это идиотизм, и что-то с головой учителя явно происходит, пишет Александра. Око за око, я бы за своего ребенка пришел в школу, пишет Георгий, этой учительнице нарисовал на лице мужской половой орган, еще бы и перманентный маркер взял, чтобы стереть было бы сложно, пишет Георгий. Вот видите, какие разные чувства в людях возникают. По поводу того, что кто-то что-то пытается нарисовать на их детях. Помню, как моих родителей в школе розгами били. Люди сейчас 21 век. Эту учительницу нужно предупредить, а если еще раз, то уволить, пишет Михаил. Я думаю, что ее уволят. В первом классе мама ребенку в школу должна собирать. Это мать забыла положить ребенку альбом, пишет Григорий. Ну все. Потом кого-нибудь отфигачит. Ну ничего страшного, пишет АМ. Это недопустимо, это насилие моральное, пишет Маша. А не физическое ли? Учился в трех школах. Среди учеников кадров хватало, но ни разу ничего подобного ни один учитель себе не позволял, пишет Иван. Я бы такую учительницу разорвала за своего ребенка, пишет Елена. Вот я, вижу я настоящих родителей. Вот они, наконец-то. А то все что-то рассуждают так вот спокойно, холодно. Алло, здравствуйте. Вот они, родители пошли. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр.
Пожалуйста, Александр.
Ну, на самом деле, это трагедия. Это трагедия и ребенка. Правильно предыдущий слушатель сказал, что затравят и будут вспоминать. Вот у тебя на лбу нарисовали. Это трагедия в какой-то степени учителя, потому что, ну, может быть, как предыдущий стрелок сорвался, что-то как-то пошло, может, не так дома и так далее. Я ее не оправдываю, ни в коем случае.
Знаете, в чем дело? Я вот фотографию посмотрел. Если есть возможность, посмотрите, зайдите там, да. Не обязательно подписываться, просто посмотрите. Очень аккуратно двойка нарисована на лбу. То есть не похоже, что человек сорвался. Похоже, что человек так методично рисовал на лбу двойку.
Ну,
может, и не первый раз, кстати.
Я ни в коем случае ее не защищаю. То есть, ну, это для нее все-таки это трагедия будет, в конце концов. И для ее семьи, для детей, так или иначе, это хорошо, для нее это не кончится. И самое главное, это трагедия нашей системы образования. Потому что, ну, такие люди не должны там работать, должна быть система контроля. Ну, как-то, ну, это отображает нашу действительность, что ли. Ну, больно, на самом деле больно. Вот когда вот так вот просто, ну, без комментариев, это тяжело.
Я понял, спасибо, спасибо большое. Это была просто шутка, девочку никто не держал насильно. Что за бред устроили, пишет Валентин. Ха-ха-ха-ха-ха, шутка! Я просто рисую тебе на лбу, это просто шутка! Ха-ха-ха-ха! Завтра ваш начальник придет на работу и скажет вам... как. Подождите, кто написал? Сейчас, Валентин. Валентин, у меня есть классная шутка для тебя! Иди сюда, Валентин! И вы скажете, а что такое? Например, зовут его, пускай будет Геннадий Петрович, вот, например. А что такое Геннадий Петрович? Да иди, иди, смотри! Я тебе сейчас на лбу мужской половой орган нарисую! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Валя, прикол, прикол, смешно же! и все остальные вокруг. Ха-ха-ха-ха-ха! Какой молодец, Геннадий Петрович! Как смешно он шутит! Ну, серьезно, что ли? Валентин, ну мы же взрослые люди. Это урок рисования, а не математика, пишет Валентин. Тот самый Валентин или какой-то другой Валентин? Да не Валентин, Валек! Валек, ну да, Валек! Вот так вот придет, значит, не Валентин, Геннадий Петрович, он придет такой, Валька! Ну-ка иди сюда, Валька! А че изволите, Геннадий Петрович? А ну-ка лоб вставляй! А зачем? А сейчас покажу! Шутка будет! И все весело рассмеются, и вы будете ходить, значит, с рисунком на лбу и, значит, смотреть, делать фотографии, выкладывать их в Инстаграм и другие соцсети и говорить: «Эки у нас начальник-шутник! Ох! Ой, развеселил Геннадий Петрович!» Да, вот спасибо большое. В стиле Ленина, пишет Пискалов. Да. «Идите сюда! Валенька, подойдите, пожалуйста!» Да? «Быстренько, быстренько!» То же самое, что ты делаешь для своего начальника, только другими способами, пишет Валентин. Это я, в смысле? Я понял, Валентин, вы обиделись на меня. А зря вы обиделись, потому что я же вам просто привел контрпример. Вот. Вы говорите, что это была шутка. Давайте скажем прямо, это неудачная шутка. Все. Соответственно, теория про шутку, она откладывается в сторону, она все, не работает. Сразу видно, кого в школе гнобили учителя, прям сразу видно, что боль до сих пор, пишет Валькирия Свароговна. Валькирия, поменьше рисуйте двойки на лбу учеников. Меня тоже Валентин зовут, за дело, пишет Валентин Джонсон. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вообще, самый главный такой момент для сострадания в каком-то смысле, уметь поставить себя на место человека. И вспомните себя в 7 лет, и вспомните, какие... как очень тебя слышно, дорогой друг. Очень тебя слышно. Прости, пожалуйста, да? Что-то срочно, что-то не работает. Я понял. Но все нормально? У нас все нормально? Все, окей. У нас просто небольшие технические там какие-то неполадки. Мы их сейчас восстанавливаем в суперрежиме. Значит, вот представьте себя, вспомните в 7 лет. Какая это тонкая на самом деле психика? Какие ранимые дети в этом возрасте? Как они на самом деле всего боятся? Что такое для них учитель, да? Это взрослый человек. Это сильный, намного сильнее человек, чем ты. Это гораздо авторитетнее человек, чем ты. Это тот, кто может тебе там пожурить, да, двойку поставить куда-нибудь там, не на лоб только, да? Ну вот, это тот, кто может родителей твоих в школу вызвать, а родители придут, а потом поругают. Там много чего разного-то есть, воздействие какого на ребенка, если уж хочется воздействовать на него таким методом, чтобы он там немножко как-то хвост подприжал. Ну, смотри, 7 лет, ну вы чего? Ну, 7 лет. Ну, вон директор есть. Вон есть, значит, родители. Да полно вариантов. Почему не... Вот это вот надо. Двойки на лбу рисовать. Раздули из мухи слона, пишет наблюдатель. Ну, как вашим нарисует наблюдатель, так и поговорим. Я понял. То есть, ну, не получается у вас никак это вот поставить себя на место родителей ребенка, на место ребенка. Ну, не получается. Ну, попробуйте. Разочек попробуйте. Алло, здравствуйте. Это сострадание, Алексей, называется. Алло, да.
Здрасте. Евгений,
да.
Москва.
Да.
Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж вы творите? Своих детишек нет. А вы, взрослый мальчик, 7-летнего ребенка, в свой Инстаграм или куда вы там выставили? Да таких, как вы, Лешенька, судить надо. Судить. Это не то, что безобразие. Взрослый человек распространяет информацию, которая не подтверждена. Возможно, фейковая. Дисциплинарная комиссия, возможно, может. А может быть, звонок Путину решить этот вопрос только. Но только не вы. Поэтому вы не имеете права брать фотографию непроверенную и выставлять в свои социальные сети. Это плохо, Алексей. Это уголовная ответственность.
Чушь собачья. Но спасибо за ваше глупое выступление. Значит, информация, подтвержденная многими средствами массовой информации, на фотографии ребенок есть, его глаза закрыты, то есть лицо закрыто, потому что мы не имеем права как средство массовой информации распространять информацию о несовершеннолетних, против которых были произведены действия насильственного характера. Я лично квалифицирую это как действие насильственного характера и считаю, что этот учитель должен быть пинком под жопу, выкинут из школы и лететь километров еще 10. Эту женщину, с позволения сказать, нельзя допускать до детей на пушечный выстрел. Просто она не должна подходить. Если вас интересует мое внутреннее мнение. Ваше цирковое представление было интересным, но сугубо неинформативным. Спасибо. 7373948. Муж учителя звонил, пишет АМ. Наверное. А давайте лучше обсудим действительно важную тему. Детей мигрантов в наших классах, пишет Анна. Анна, нет пока такой темы, извините. Мы идем от новостей. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наташа.
Пожалуйста, Наталья, да.
Я всю жизнь проработала в школе.
Так.
Причем учителем логопеда.
Так.
В школе в обычной массе.
Вы поближе к телефону подойдите, пожалуйста.
Телефон. Радио выключить.
Да, не важно, подальше от него отойдите, от радио и поближе к телефону, пожалуйста.
Что скажу, это такое безобразие и насилие над ребенком, которому оправдания нет. Это и физическое, и психологическое воздействие, которое несет для ребенка просто разрушительные действия. Девчонку будут травить в классе, это 100%.
Угу.
Учителя надо такого из школы гнать, увольнять, даже без разговоров. И то, что родители оправдывают и не считают, и не видят в этом ничего страшного, это дикость.
Все очень
это
просто.
Это унижение.
Все очень просто. Унижение. Каждый из взрослых людей, который сейчас выкобенивается и изображает, что ничего страшного в этом нет, вот прямо его надо взять, этого взрослого человека, и над ним таким образом произвести вот это действие. Это, правда, преступление будет, мы не можем такого сделать. Но именно
такие
в этот момент...
Ни над кем нельзя,
конечно.
Ни над взрослыми, ни над детьми,
но они только...
вообще не должны
конечно,
быть
я с вами согласен. Но именно
это
в этот
утопия,
момент
конечно,
они сообразят,
так не бывает,
в чем речь.
К сожалению. Но хотя бы к этому надо стремиться. Если это происходит, это не надо оправдывать.
Не надо, надо оправдывать. Но вы же видите, есть люди, которые изо всех сил...
Учителя, девчонки,
согласен,
7 лет.
Согласен. Но вы же видите, что люди изо всех сил выкобениваются. Некоторые, вот казалось бы, взрослые. Но они не понимают, что если завтра кто-нибудь их поймает там на улице или какой-нибудь преступник начнет им что-нибудь на лбу рисовать, это ужасно. Они не понимают. Знаете, им важнее выпендриться, ну,
что
хочется.
Это насилие,
конечно.
Что это насилие,
конечно.
Над девочкой, это психологическое насилие,
семилетний.
Физическое, что значит ребенку нарисовать на лбу.
Да, спасибо.
Бедство какое.
Спасибо, спасибо большое.
Она что, голову открутит,
да,
другому ребенку, который на рисовании заговорить посмеет.
Понял, спасибо.
7 лет.
Я с вами абсолютно согласен, разделяю. Не понимаю тех людей, которые начинают вот изощряться изо всех сил вот изображать там, что ничего в этом страшного нет, и более того, придумывать какие-то там варианты, почему мы все не правы, значит, а учитель прав. Учитель не прав. Учитель не прав, понимаете? Вот как бы вам провести параллель? Не знаю, вот я вот, например, там веду программу на телевидении. У нас сейчас, ну, в силу ковид-ограничений нет такого, но раньше было, сидели студенты. Студенты, они там могли задавать какие-то вопросы или просто сидели, смотрели. И вот представьте себе, ведущий, например, там в прямом эфире берет маркер, подходит к студенту и рисует ему что-нибудь на лбу. Ну, представьте себе ситуацию, что в прямом эфире ведущий рисует зрителю, сидящему в студии, на лбу нечто. Ну, серьезно, вы же захотите такого человека что сделать? Взорвать прямо сразу, уничтожить. Ну, точно отстранить от работы. Ни в коем случае никогда его не подпускать к людям вообще. Он не должен подходить к людям, такой человек. Правильно? Правильно. Так а здесь какая разница? Только что это не на камеру сделано, что не миллионы за этим наблюдают там, да? А только класс детей наблюдал за этим. Какая разница? Почему можно кому-то брать и что-то на лбу кому-то рисовать? Я не понимаю. Плохой ребенок, плохо учится, шалит. Вон родители разговаривай. Разговаривай с родителями. Не можешь терпеть детей? Не иди в школу, не работай там. Вот я, например, понимаю, что, может быть, я бы как учитель не смог бы работать. Очевидно, вот, например, со старшеклассниками, наверное, не смог бы. Наверное, вот, сошел бы с ума, начал бы орать там, что-нибудь такое. Ну, так я и не иду в школу. Я там и не работаю. Я не подхожу к этому зданию просто, и все. Я вот как из него выпустился из этого здания, так к нему и не подхожу. Все. Я этого не делаю. Значит, это не моя работа, это не моя профессия, это не мое предназначение, это не моя жизнь. Я не должен этим заниматься. Я должен заниматься чем-то другим. Например, если мне нравится рисовать на людях, заниматься боди-артом, да? Вот идти и рисовать где-нибудь на телах людей за деньги этих людей картинки. татуировщиком можно пойти, в конце концов. Татуировщиком. Тут тебе нравится рисовать картинки на людях за их деньги. Рисуй, будь татуировщиком, пожалуйста, люди будут тебе благодарны, ты будешь получать деньги, никаких проблем возникать не будет, никого в кавычках воспитывать не надо. Но нет же, надо идти в школу и в первом классе учителем рисования рисовать двойку на лбу у 7-летней девочки. Вы реально кто-то вот из вас считает, что это правильно, если тут серьезно? Или вы просто потроллить хотите? Если потроллить, ну я понял. Но опять же, мне кажется, а что тут троллить-то? Зачем? Есть другие темы, где можно потроллить. 10.00, новости, а потом, кстати, у нас будет гость связи с нами со студией, Петр Толстой.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, март, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 88.72, доллар 75.69, нефть Brent 64.66 и пара биткоин-доллар 59601 доллар 64 цента за один биткоин. Ну и вот с минуты на минуту к нам присоединится к нашему разговору. И вообще в эфир выйдет Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы. Пока я просто вам расскажу про то, что у нас происходит на дороге. Волгоградка, Рязанка и шоссе энтузиастов – это, наверное, худшее направление на данный момент. И также еще ужасно у нас на Каширском шоссе все стоит. И я не знаю, как вы там вообще разбираетесь. И внутренняя сторона МКАД на юго-востоке тоже очень серьезные пробки. И к нам присоединяется заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел начать вот с такой темы, сейчас резонансная. Спросить у вас, как вот многодетного отца, сейчас в Башкирии прошла новость, учительница рисования нарисовала ребенку на лбу двойку, потому что некуда было эту двойку поставить. И у нас какой-то такой страшный спор сейчас разразился в предыдущий час в эфире. И вот хотелось бы услышать вашу оценку.
Ну, вы знаете, с одной стороны, это, конечно, понятно, что это человека подвигло на это какая-то крайняя ситуация. Учителей тоже бывает кончается терпение. Ну, конечно, так нельзя делать. Это однозначно унижение человеческого достоинства, и с ребенком так поступать нельзя. С другой стороны, после того, как отменили дневники, не очень понятно, где учителям рисовать, потому что... Я когда учился, например, в школе, мне писали в дневник там замечания, просим родителей, вот это все. А сейчас, после неудачной, на мой взгляд, реформы образования, идея электронных дневников, она просто не предполагает никакого, так сказать, места для того, чтобы учитель мог обозначить каким-то образом свое там возмущение, донести его до родителей. Поэтому здесь... Занять вот так вот чью-либо сторону мне сложно. Я, с одной стороны, и учителя понимаю, с другой стороны, понимаю родителей, которые этим возмущены. Конечно, так делать нельзя.
Да.
Но причины таких ситуаций, они, знаете, и не в учителе, и не в ребенке, а именно вот в той крайне неудачной модели образования, которая сегодня в России существует, и которую, конечно же, надо менять.
Петр Олегович, понятно, что это не основная тема нашего разговора, просто вот сейчас она такая прошла, и такая эмоциональная реакция у людей. Я бы хотел в широком смысле с вами поговорить, как с человеком, который имеет непосредственное отношение к нашей внешней политике, комментирует это, работает по этому направлению, в том числе вот о том, что сейчас в целом происходит в мире и о наших взаимоотношениях с некоторыми странами. Вы не так давно говорили, что мы должны быть готовы в случае... конкретном, к выходу из Совета Европы, если будет инициирована, например, организация трехстороннего механизма мониторинга в отношении России. Вот сейчас что-то изменилось в этом смысле? Нам нужно к чему-то готовиться или уже готовиться не нужно, все уладилось?
Ну, вы знаете, мы с вами живем в такой стране, которая исторически должна быть всегда готова. И в этом смысле, конечно, важно понимать, что если ситуация в любой организации, в Совете Европы, в любой другой организации складывается для России как бы приятным образом, то Россия не должна этого терпеть. То есть, конечно, если против нас будет инициирована так называемая трехсторонняя процедура, это не процедура мониторинга, это, в общем-то, процедура, предшествующая исключению страны из организации. Конечно, мы выйдем из Совета Европы и не будем ждать, пока там какие-нибудь прибалты или украинцы с поляками, так сказать, будут торжественно исключать Россию. Вот, это очевидно. Поэтому я и сказал, что мы должны быть к этому готовы.
Ну, а сейчас предпосылки какие-то есть с их стороны, что они что-то подобное могут сделать?
Да, предпосылки есть. Там идет планомерная работа, абсолютно четкая. Это работа против России, работа против на подрыв авторитета России. Это 6 антироссийских докладов, которые готовятся. С такими темами, например, как там политзаключенные в России. Мы говорим, ну хорошо, вы можете дать определение политзаключенных? У вас оно как-то есть где-то? Вот, может быть, в ООН оно есть или еще где-то. Но нет, определения нет, нам отвечают. Но политзаключенные у вас есть, поэтому мы будем, так сказать, про это делать доклад. Ну или вот эта пресловутая история с Навальным, которая там всячески педалируется, когда нам, так сказать, даже до смешного доходит человек, который делает на эту тему доклад, французский депутат, меня заверяет в своей полной беспристрастности, а потом выходит пранк, где я от имени главы украинской делегации с ним пранкеры разговаривают, и он объясняет им, каким образом он добьется исключения России из Совета Европы. Понимаете, сама по себе ценность для России международного сотрудничества и такой организации, как Совет Европы, она, собственно, в чем? Надо просто, ну, понимать историю. Мы вступили туда для того, чтобы Борис Ельцин мог переизбраться на второй срок в 96-м году. Мы взяли на себя абсолютно негодные и критически для нас неправильные обязательства, которые все выполнили с 96-го года. Мы ратифицировали конвенции, которые должны были ратифицировать, и они стали частью нашего внутреннего законодательства. Пока на этом польза от Совета Европы исчерпана. Есть еще Европейский суд по правам человека, но там тоже, понимаете, надо понимать, что в этом суде работают не судьи. То есть люди, которые там работают, это в 75% представители НКО, неправительственных организаций, которые так или иначе аффилированы с различными, в том числе антироссийскими центрами, типа Сорос и так далее. Поэтому мы фактически все время играем в карты с Шулером. То есть мы все время садимся и говорим, ну, джентльмены, давайте мы с вами вот как бы обсудим интересующие нас проблемы. С ними невозможно обсуждать эти проблемы, потому что они изначально заточены на то, чтобы выполнить миссию. Миссия – попытаться сделать из России такого мальчика для битья. Но этого не будет, конечно, мы не собираемся этого терпеть.
Но в этом смысле некоторые говорят, что вообще нахождение в подобных организациях, оно нужно для того, чтобы донести позицию России по разнообразным вопросам. То есть и в этом самая большая ценность. Вы согласны
да,
с такой
оценкой? Да, я согласен с этим. Мы это делаем. И у нас вся наша делегация, состоящая из депутатов и сенаторов, мы выступаем на всех заседаниях, доносим нашу позицию. Но просто надо понимать, что в этой организации наша позиция, есть вот позиция России, а есть позиция других там 30 стран, которые входят в Евросоюз. И мы, конечно, они нашу позицию слышат, и они нашу позицию знают. Но благодаря тому, что мы там работаем. Но что это меняет в общем раскладе? При голосовании мы голосуем против, но 30 голосов за. И, соответственно, знаете, иногда крайне обидно, когда ты как-то аргументируешь какое-то решение, в общем-то все с этим согласны, но в силу того, что у них есть абсолютно четкий, такой вот четкая установка на общее голосование. Они даже это сверяют, там проводят совещания по утрам, договариваются, как они будут голосовать против России и так далее, то, конечно, мы не просто в меньшинстве, я бы сказал, в одиночестве. У нас даже там фактически нет союзников.
Ну, в этом смысле, когда вот я смотрел, например, заседание Совета Безопасности ООН по разнообразным вопросам, часто инициируемыми как раз со стороны Запада, ну, они нас любят обвинить в чем-либо, я тоже замечал этот момент, когда есть Россия, есть страны, которые там вообще воздерживаются при любых обстоятельствах практически, да, и каких-то да. важных вопросов для нас, и есть сообщество стран, которые как будто бы уже заранее договорились, что они на этом Совете Безопасности ООН будут нас атаковать. Но
они не как будто бы реально заранее договариваются. Это механизм абсолютно четкий. Завтрак у американского посла, допустим, в ОБСЕ. Я вам могу сказать, что такая тоже есть организация, парламентская ассамблея ОБСЕ. Они прям конкретно завтракают у американского посла. И глава американской делегации инструктирует значит, глав делегации Евросоюза, каким образом они должны голосовать по тем или иным вопросам. А что касается ООН, понимаете, вот есть разные международные организации. ООН все-таки это такая глобальная организация, и мы по-прежнему верим в потенциал ООН, потому что там есть право вето. Угу. Россия член Совета Безопасности.
Да, постоянный член с правом вето, да.
Да, по итогам Второй мировой войны. И изменить это невозможно. Право вето у России есть, поэтому те решения, которые не находят нашей поддержки, они не проходят. А вот в этих организациях, в таких организациях, как Парламентская ассамблея Совета Европы, тут никакого права вето нет. И даже нету консенсуса, как в ОБСЕ. Там голосуют консенсусом, то есть должны все согласиться. А здесь как бы уже, ну, в принципе, не есть.
А это просто уже невозможно, потому что мы находимся, ну, можно сказать, в некой изоляции такой политической, когда они принимают решения, согласовав между собой, а с нами даже и, по сути, не говорят.
Ну, понимаете как, мы не находимся в политической изоляции. Это
по отношению к ним.
Все-таки нет, я нет? по-другому. Мне кажется, что мы просто ошиблись дверью в свое время. То есть мы вступили в организацию, в которую нам абсолютно нечего делать. То есть там, в принципе, она была создана после объявления холодной войны, с возникновением железного занавеса, была создана абсолютно с такими, ну, откровенными как бы целями. Это такой правозащитный, правочеловеческий, значит, аспект борьбы в свое время был. И, соответственно, когда мы в 96-м году, непонятно зачем. То есть понятно, конечно, для того, чтобы выиграл выборы Борис Ельцин, но в целом, когда мы туда вступали, это просто, ну, на мой взгляд, была ошибка. Конечно, ее трудно признать, потому что все те люди, которые вели Россию в эту организацию, вели работу, потому чтобы Россия ратифицировала эти соглашения, они все по-прежнему работают, им это признать сложно. Но если на это взглянуть трезво, находиться в организации, в которой у тебя нет союзников и нет, так сказать, какой-то роли, которая подобает России как самой большой европейской стране, на мой взгляд, в этом большого смысла нет.
А как мы можем тогда в принятии определенных решений, так скажем, да, представлении нашей позиции влиять на тот же самый Евросоюз? Это слушатель просто написал. Я слышал от экспертов, что в Европе ни одного решения без России принять, по сути, не могут. Серьезного решения. Вот, а как мы тогда будем взаимодействовать?
Ну, каналы взаимодействия остаются, потому что... Значит, ну, на сегодняшний день вот Совет Европы – это, наверное, единственная площадка, потому что с Евросоюзом, как сказал Лавров, у нас инфраструктура вся разрушена, и не по нашей инициативе инфраструктура отношений. А с Советом Европы она остается. Но, вы знаете, это крайне все равно узкий канал для сотрудничества, потому что Совет Европы не принимает таких обязательных там решений. Все резолюции, которые принимаются, они носят рекомендательный характер. Поэтому мы можем, конечно, вот нашу позицию доносить, и это важно, действительно, мы стараемся это делать настолько, насколько это возможно. Но при этом практического смысла для граждан России нет. Для граждан России что важно? Вот важно, допустим, вот это с Европейским судом по правам человека.
ЕСПЧ, да.
Что есть, да, ЕСПЧ, что есть такая инстанция, в которую можно обратиться и, соответственно, пересмотреть решение национального правосудия. Но, понимаете, дело в том, что, к сожалению, и суд, судьи, которые избираются туда, они были избраны без нашего участия, потому что вот в период, когда Россия не участвовала в работе парламентской ассамблеи, сейчас порядка 60% судей были избраны без голосов российской делегации. И вопрос легитимности решений такого суда на территории России, он на самом деле актуальный. Потому что кто они такие? Почему они принимают решения, на которые мы их не уполномочили как страна? Это вопрос. А что касается защиты прав граждан, ну, я думаю, что в состоянии Российской Федерации вместе со своими там ближайшими союзниками сделать какую-то авторитетную организацию, в том числе по защите прав человека, которая могла бы быть таким арбитром национального правосудия вместо ЕСПЧ.
Когда вы говорите о союзниках России, вы имеете в виду кого? То есть обычно приходит в голову Белоруссия, Китай иногда называют. Вы кого имеете в виду под союзниками России сегодня?
Ну, вы знаете, у нас с Китаем очень тесные партнерские отношения. Назвать Китай союзником вот в вопросах, связанных с защитой прав человека, пока, мне кажется, было бы преждевременно.
А кого можно?
Наверное, это, конечно, это страны бывшего Советского Союза, это Беларусь, это Армения. Я думаю, что, в принципе, задача российской внешней политики заключается в том, чтобы союзников было больше, а не меньше. Поэтому тут как бы вопросы пока он остается открытым. Именно поэтому, может быть, мы до сих пор работаем в чужих структурах, потому что не создали свои.
А можно ли какие-то страны Европы сегодня, Евросоюза я имею в виду, считать, ну, если не союзниками, то потенциальными союзниками, там, на фоне, например, тех же самых решений по вакцинам, которые вводятся в некоторых странах, вразрез с тем, что диктуется свыше?
Да, можно считать, и на самом деле у нас есть, безусловно, потенциал привлечения стран к... Понимаете, для того, чтобы у тебя были союзники, нужно самому быть, то есть быть субъектным. Когда к нам, так сказать, подходят там политики и говорят, ну вот мы понимаем, за что Соединенные Штаты, мы понимаем, за что Евросоюз, а вы за что? А мы за что? Мы, так сказать, за то, чтобы была сильная, суверенная Россия, чтобы, значит, ну, у нас такой вот привлекательной идеи для того, чтобы собирать под нее союзников, пока не созрело в стране. И когда это произойдет, я уверен, что достаточно большая часть для стран Восточной Европы, там, начиная от Австрии, заканчивая там Чехией, условно говоря, они могли бы быть нашими союзниками. И вполне эту тенденцию, которая произошла после распада Варшавского договора, ее можно переломить. Потому что Европейский Союз сейчас, он скорее проживает стадию вот позднего СССР, такого СССР 80-х годов, когда у них вроде на словах единство, но внутри вся эта структура, она полна противоречий достаточно существенных, которые влияют на повседневную жизнь людей. Просто мы в данном случае, к сожалению, пока не сформулировали привлекательные идеи для того, чтобы под нее собирать союзников. А мы... это дело не одного человека, это дело, если хотите, ну, это как-то должно созреть. Это должно быть общественное согласие на эту тему.
А мы пытаемся, Петр Олегович, а мы пытаемся ее сформулировать или не пытаемся? Я просто хочу понять. Вот у нас была идея, например, да, советская, да, в Советском Союзе, там, коммунизм и так далее, мировая революция, да. Потом социализм, да, в отдельно взятой стране. А потом в 90-е мы взяли те идеи, которые есть у Запада, вот у нас открытый рынок, капитализм. Оказалось, что рынок недостаточно все-таки в итоге открытый, потому что нам его могут закрывать и открывать, когда кому как заблагорассудится. Мы сейчас над какой идеей работаем? Или какую бы идею вы лично считали перспективной для России на внешнеполитической арене для того, чтобы под это собирать союзников? Или пока еще этой идеи, в общем-то, и нет в принципе?
Да, вы задаете такой вопрос, на него можно очень долго отвечать. Я попробую как-то покороче. Дело в том, что, понимаете, советская идея абсолютно, так сказать, никуда она нас не привела. И, в принципе, какая-то такая вот идея, основанная на противоречиях, на какой-то такой вот борьбе, типа классовой борьбы, да, она, в общем-то, как мне кажется, имеет тупиковый характер. У России огромный потенциал нашей русской культуры, нашего русского менталитета, нашего русского опыта межнационального мира, который у нас в стране существует у разных населенных разными народами и разными культурами. Мы могли бы на основе этого формулировать свою, я не знаю, как ее назвать, евразийскую идею. Там, то есть на этот счет есть масса разных наработок. Но еще раз повторяю, это должна быть идея, которую разделяет большинство внутри нашей страны. А у нас пока такого нет. У нас пока общество разделено на такие достаточно, если хотите, искусственные истории, связанные там с политическими партиями, с их названиями или там с отношением к власти, позитивным или негативным. Но пока нет у нас внутри страны этого единства. Поэтому бессмысленно, правда, понимаете, предлагать внешнему миру что-то нужно только тогда, когда ты в этом внутренне с этим согласен, именно внутри России. Но я лично верю, что такая идея появится, и она, безусловно, должна будет объединить не только народы бывшего СССР, но и многие страны, которые сегодня ищут какой-то запасной выход из вот этого капкана Евросоюза, куда их заманили под разговоры о европейской мечте.
Вот я сегодня просто, может быть, это мое ощущение, но, по-моему, оно подтверждается и экспертным мнением довольно часто. Замечаю, как некоторые страны постсоветского пространства в определенный момент, да, такие обуреваемыми теми идеями, которые пришли в 90-е к ним, вот этими идеями какой-то свободы неограниченной, они сейчас начинают в какой-то мере разочаровываться в том, что им обещали и что они получили. То есть происходит некая фрустрация.
Да.
А с европейскими странами разве это происходит?
Ну, со всеми происходит просто по-разному. Дело в том, что в Европейском Союзе далеко не все страны равны. Они принимают консенсусные решения и действуют, исходя из там общих решений для всех стран Евросоюза. Но их место в системе принятия этих решений, оно абсолютно разное. То есть одно дело, когда на чем-то настаивает Германия или Франция, и совершенно другое дело, когда о чем-то говорит там Словакия или Словения. Это совсем, так сказать, разный вес. И, конечно, те страны Восточного блока, которые вступили в Евросоюз, они постепенно понимают, что они становятся, что как бы их фактически их экономику использовали, что они становятся такой гаванью для отгрузки мигрантов, которые приезжают в Европу. Ну, там очень много проблем, которые все сейчас более-менее осознают.
Но при этом, прошу прощения, что перебиваю, Петр Олегович, значит, при этом именно Восточная Европа максимально агрессивно настроена по отношению к России. Или я не прав?
Но максимально агрессивно по отношению к России настроены страны Балтии,
Польша,
значит, Польша, отчасти в силу особенностей менталитета и пропаганды Швеция.
Ну, то есть север, да.
Соответственно, вот, пожалуй, и все. Остальные происходили в Австро-Венгерскую империю, они спокойнее гораздо к нам относятся, более доброжелательно.
То есть в этом смысле даже иногда возникает ощущение, то, что самая, та самая Германия, которая вот сердце Евросоюза, она куда более договороспособная по отношению к нам. Например, вот Северный поток сейчас мы стараемся построить совместными усилиями. Да, Соединенным Штатам это не нравится, но тем не менее процесс идет. А вот когда дело касается стран Восточной Европы, вот вы сказали про Прибалтику, например, в целом страны Балтии, Польшу, вот здесь вообще непонятно, где находить хоть какой-то подход. И поэтому, если они недовольны Германией, например, эти восточноевропейские страны, это разве означает автоматически, что они ближе к нам становятся?
Нет, дело в том, что просто Германия, она субъектна внутри этих отношений. То есть она делает то, что ей выгодно. Вот Северный поток выгоден, выгоден Германии, и они, собственно, на нем настаивают и его ведут. А страны Балтии, республики Прибалтики, по-русски правильно говорить, они, соответственно, поскольку у них больше трети населения уехало на заработки, экономически как бы они ничего из себя не представляют. Они получают просто дотации от Евросоюза на ремонт дорог.
Ну и поэтому они самостоятельных решений не могут принимать. Петр Олегович, нам
могут очень, да, очень много шума поднимать вот вокруг того, что агрессивная Россия их захватит. Но действительно, если, не дай бог, как бы что-то такое придет кому-то в голову, то наши войска проходят их за полтора часа.
Ну, вроде не приходит пока в голову никому такое. Петр Олегович, сейчас нужно на новости уйти. А после новостей хотелось бы продолжить разговор. Спасибо вам большое. Давайте после новостей. Десять 10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Я напоминаю, что сегодня у нас в программе, у меня в программе, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Мы разговариваем на разные темы, в основном, конечно, пока внешнеполитические, но вот я бы хотел продолжить этот разговор, и вот Петр Олегович уже вновь с нами на связи. Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Да, мы вот с вами говорили про, так скажем, восточноевропейские страны, а теперь еще и западноевропейские. Я вот посмотрел, странное заявление, на мой взгляд, сделал Макрон, вы наверняка уже знаете. Он рассказал, не знаю, что его сподвигло к этому, тем не менее, он рассказал, что новый тип мировой войны разворачивается, в общем-то, в мире из-за России и вакцин от ковид. И вот по словам президента Франции, Европа стоит перед мировой войной и вот как-то должна на это, видимо, реагировать. Почему вообще такое яркое восприятие нашей вакцины, например, во Франции и в некоторых других западноевропейских странах, и уж тем более в США? И почему все это воспринимается как некая мягкая сила и инструмент давления России, а не воспринимается это как там социальная помощь, как, ну, как вообще, как вакцина? Почему это воспринимается обязательно с точки зрения политики всегда?
Ну, во-первых, если вы 30 лет изображаете из России агрессивную и такую как бы дьявольскую силу, то как вы можете признать, что она способна предложить вам помощь? Европа действительно в очень сложной ситуации в связи с ковидом, она гораздо хуже, чем у нас. И карантины, и комендантский час. Во Франции, например, нельзя больше двух человек заходить ни в какое помещение, ни одного магазина и так далее. Там массовые ограничения очень тяжелые в быту, и люди, конечно, этим недовольны, терпение их на пределе. Макрону нужно каким-то образом продолжать изображать, что, в общем, он контролирует ситуацию. Поэтому, как часто это бывает у европейских политиков, обвинение других, а именно России, прекрасный способ сказать, что да, мы боремся, сопротивляемся, нас тут пытаются вакцинировать спутником, а мы вот свою вакцину сделаем. Но, вы знаете, эти все обвинения, они рассыпаются в один простой факт. Французы готовы приезжать в Россию для того, чтобы вакцинироваться спутником. Я лично вот многих знаю, кто задает такой вопрос, можно ли прилететь и получить вакцину здесь. Потому что очередь на вакцинацию во Франции, она на сегодняшний день растянулась до ноября следующего года. А болеть никто не хочет. В реанимациях огромное количество людей, там по 40 тысяч заболевших в день. А у нас, сравните, у нас там порядка 8 тысяч. Хотя у нас население, в принципе, в полтора раза больше, чем во Франции. Это... Поэтому, конечно, тут надо что-то такое говорить. И Макрон в данном случае выступает в контексте французской внутренней политики. Но когда он разговаривает с Путиным, почему-то эта риторика исчезает. Наоборот, готов сотрудничать, конечно, вакцина очень интересная и все такое. Поэтому это для внутреннего употребления такие заявления, мне кажется.
Но недавно вот мы по этой теме разговаривали с Маргаритой Симоньян, руководительницей RT. Она предложила такую, знаете, форму туризма, что ли, вакцинного, наверное, так это назовем, то есть выдавать специальные разрешения людям по типу, как на чемпионат вот, мира, когда приезжали к нам люди, чтобы они могли вакцинироваться, и это позволило бы там, нам налаживать связи с простыми людьми, они бы могли посмотреть на Россию своими глазами, а не глазами средств массовой информации, там, западноевропейских или восточноевропейских, или там, американских. Вот эта идея, она как-то вообще рассматривается, скажем, на уровне Госдумы, может быть, Совета Федерации, знаете, что-то...
Идея хорошая. Мне она нравится, и я хочу сказать, что в этом смысле мы все постоянно слышим просьбы со стороны наших, значит, как сейчас их называют, партнеров, да, ну просто даже знакомых и друзей, которые говорят, а можно ли приехать и поставить вакцину. У нас пока не решена проблема вакцинации нашего населения. Пока у нас не создан вот этот вот иммунитет, который там 60% населения должно вакцинироваться или каким-то образом, так сказать, застраховаться от коронавируса. Мне кажется, что приглашать иностранцев было бы неправильно, потому что представляете себе, что будет, если в Москве приедет там прививаться 15 французов, а в это время 15 доз вакцин не хватит кому-то на Дальнем Востоке. То есть как люди к этому отнесутся? Они скажут, ну что это такое? Почему не хватает собственным гражданам, а мы приглашаем других? Поэтому я думаю, что до этого дойдет, безусловно, но чуть попозже.
Вы темпы вакцинации оцениваете как? Как недостаточные, как достаточные?
Ну, темпы вакцинации оценивают врачи.
Ну, я понимаю. Но...
К счастью или, к сожалению, не врач. Я могу сказать так, что если вот нынешний темп вакцинации сохранится, то уже к концу лета мы можем большинство ограничений, которые сегодня существуют в нашей повседневной жизни, снять. Но при этом надо понимать, конечно, что вирус – это болезнь, которая мутирует. И вот эта зараза, она меняется. Вот третья волна, которая сейчас идет в Европе, это уже следующий штамм вируса. Как, насколько эффективно будет против него вакцина, сколько вакцина действует, пока мы этого достоверно не знаем. Разработчики вакцин говорят о том, что вакцина действует там полгода, может быть год. Но вопрос в том, насколько быстро будет мутировать вирус. Поэтому возможно, что нам придется бороться с этой заразой достаточно долго.
Есть,
просто у нас, мы живем с вами в абсолютно свободной ситуации. Я еще раз подчеркиваю, я просто вот летал с делегацией с нашей в Страсбург и видел бытовую сторону коронавирусной эпидемии в Европе. Я хочу сказать, что мы с вами живем в абсолютно свободной стране. То есть то, что вот те ограничения, которые у нас есть там, маски в транспорте и так далее, это такая ерунда по сравнению с тем, что там происходит. Я такого не помню. Я хорошо знаю более-менее европейскую жизнь, и я не помню такого масштаба вообще изменений за последние 30 лет.
В этом смысле вот есть такие оценки, что это как раз плохо, и я сейчас объясню, как это люди подают. Они говорят, поскольку мы уже живем свободно абсолютно, мы можем гулять по улице, да, нужно носить маски в общественных местах, мы это понимаем, но в целом с Европой не сравнить, она закрытая сидит, у людей нет чувства опасения, страха, и они не идут вакцинироваться. И уже вот в Москве, например, там, в больницах, в частных, не в частных, в торговых центрах, везде, иди вакцинируйся, а люди не идут. И вам не кажется это проблемой?
Ну, вообще, знаете, мне кажется, что в 21 веке человек должен в отношении своего здоровья принимать осознанные решения. Вот. И, конечно, вакцинироваться в торговом центре, это, конечно, хорошо, удобно, но все-таки нужно понимать состояние здоровья пациента и возможные последствия. Мне кажется, что для того, чтобы сознательно идти вакцинироваться, надо хотя бы минимально там посоветоваться с терапевтом, понять, есть ли какие-то противопоказания, нет ли их и так далее. Мне кажется, что все-таки люди должны добровольно и осознанно эти решения принимать, особенно люди пожилого возраста.
Я к тому, нет ли у нас в широком смысле этого слова, и опять же в широких слоях населения, некого непонятного и необъяснимого отрицания самой вакцинации или непонимания необходимости вакцинации?
Но вы знаете, что есть разные взгляды на вакцинацию.
Да.
И действительно, и у нас в стране, и в других странах есть мнение, которое люди высказывают, говоря о том, что вакцина именно в отношении вируса, она как бы не очень сильна, потому что вирус обладает способностью меняться.
Угу. Прерывается связь сейчас. Да, вот мы попробуем сейчас перезвонить. У нас сорвалась связь. Я напоминаю, что со мной сегодня в эфире Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы. Вот последнее, о чем мы говорили, это сейчас о вакцинах. Немцы перестраховываются по 10 раз, они такие, пишет Роман. Нужно сначала привакцинировать Рязанскую область, пишет Хан Касим. И то, что большая масса людей из Европы могут одновременно приехать в Россию, это все-таки небезопасно, считает Андрей. И к нам, мы восстановили связь, присоединился опять Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы. Петр Олегович, мы говорили про вакцины. Я думаю, да, можем перейти к следующему вопросу, если вы, конечно, есть, может быть, вы прервались на каком-то
не,
моменте?
Не, ну я просто хотел сказать, да, что нам с этой заразой, к сожалению, жить, и жить долго, поэтому если есть возможность каким-то образом себя обезопасить от нее, то, знаете, в этом смысле хорошо, что у нас такая большая страна, мы не так тесно живем, как наши европейские коллеги.
Вот сейчас совершенно вот свежая новость, она там минут 10 примерно назад пришла. Совет Федерации одобрил закон, который в том числе дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Ну, естественно, Совет Федерации одобряет тот закон, который был до этого...
принят в Госдуме.
Да, одобрен в Госдуме. Соответственно, вы это уже все одобрили. Знаете, меня здесь какой момент смущает? Я когда читаю заголовки СМИ... почему-то всегда пишут именно закон, который позволяет Владимиру Путину. Насколько я понимаю, в законе-то не написано имя и фамилия, да? Но почему-то да, это так подается. Почему?
Ну, дело в том, что в законе вообще не пишутся имена и фамилии.
Да.
И если бы мы начали это писать, то вся работа по изменению Конституции, она была бы, так сказать, абсолютно временной и напрасной. А этот закон как раз является частью изменений, которые были приняты в Конституцию. И дело тут не во Владимире Путине, а дело в том, что просто в связи с изменением основного закона действительно есть возможность того, что глава государства может баллотироваться и вот в период этого изменения. Если бы мы указывали, знаете, в законах фамилии там Медведева, Путина, еще кого-то, то... но это как бы дико выглядело. Поэтому такое общее решение было принято, оно всех касается. И то, как это подают, и то, как это обсуждают, что вот это обнуление, что это то... на самом деле, знаете, это такая политическая спекуляция. Был бы на месте Владимира Путина, там, не знаю, Иван Иванов, он бы тоже точно так же смог бы при изменении Конституции представлять свою кандидатуру.
Да, в этом смысле я и потому и спросил, потому что вы же журналистом работали достаточно долгое время и потом уже ушли в Госдуму. Люди, если кто-то не знает, вы и программу на Первом канале вели долго, и новостную, и ток-шоу, так, политическое. И поэтому я как журналиста вас и спросил, потому что вот сейчас читаю, опять вот новость идет по разным источникам. Совет Федерации одобрил закон, дающий Путину право претендовать еще на 2 срока. Именно такая формулировка. Ну ладно, это значит на совести журналиста. В этом смысле.
Но формулировки, они вообще важны. На самом деле, это такая вот, как бы, даже не спекуляция, но такая полуспекуляция на тех изменениях, которые приняты. Но я хочу сказать, что эти изменения мы до сих пор, как мне кажется, в общественном сознании еще не поняли, насколько они важны для развития нашей страны. Вот то, что было одобрено на всенародном голосовании летом, угу, изменения в Конституцию, это на самом деле очень важно. Это как раз в развитии тех тем, о которых мы с вами говорили. И в развитии отношений с Западом, и в отношении самобытности нашей культуры, страны, науки, вакцины, там чего угодно. То есть вот эти вот вещи, они позволяют дальше работать над тем, чтобы действительно Россия, наша русская цивилизация развивалась планомерно так, как она должна развиваться.
В сентябре выборы у нас в Госдуму, да. Все прекрасно это знают, и много очень было информации о том, что в этот раз претендовать на то, чтобы стать депутатом Госдумы, будут журналисты, то есть ваши коллеги, мои коллеги. Вот. Вы как человек, который прошли этот путь, вы считаете это правильным, когда журналисты идут во власть, или скорее неправильно? Вы в этом видите больше плюсов или больше минусов? Потому что раньше любили там актеров, спортсменов привлекать к этой работе.
Ну, вы знаете, работа в парламенте – это представление интересов людей, вот в буквальном смысле. Вот у меня есть избиратели в моем одномандатном округе, и принимая те или иные решения, я голосую, исходя из их наказов, из их представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. У нас в парламенте есть разные люди. Есть бывшие бизнесмены, есть бывшие чиновники, есть учителя, врачи, актеры, олимпийские чемпионы, космонавты, журналисты. И в этом смысле это такой срез всей России, всего нашего общества. И можно, конечно, по вот этой вот моде 90-х продолжать ругать Государственную Думу и парламент, но при этом все-таки не мешало бы тем, кто ругает, понимать, что так или иначе это и есть народное представительство той страны, в которой мы живем. И можно быть с чем-то согласным, что-то может вызывать возмущение, но так или иначе все эти люди – это представители своих избирателей. Вот это вот, мне кажется,
это главное,
фундаментально.
Да?
Да. Журналисты, не журналисты, но журналисты просто ориентируются как бы в силу специфики своей работы, ориентируются в каких-то политических процессах, может быть, лучше. Ну, а остальному просто надо учиться. Я, например, достаточно долго вникал в суть работы, прежде чем что-то попытаться там сделать или обсуждать с коллегами. Я все время подчеркивал, что я человек новый. Ну, я не очень-то соображаю.
Как раз вот хотел личный вопрос вам задать,
да,
если
пожалуйста.
Позволите. А интереснее кем работать-то все-таки? Журналистом вести программы или в Госдуме быть? Кем интереснее?
Это разные совсем труд деятельности. Просто работа в Госдуме – это все-таки работа по созданию законодательства, по изменению жизни в стране, она более такая фундаментальная, но и более медленная. Вот, в плане того, что ты результат можешь не увидеть или увидеть не скоро. Журналист все-таки, работая, понимает там рейтинг своей программы, видит отклик своих зрителей, читателей, слушателей. И в этом смысле, наверное, журналист более счастливый человек, потому что он быстрее видит результат работы.
Ну, я так понимаю, что вам все-таки, вот я немножечко, да, пристал к вам с этим вопросом, но тем не менее, все-таки интереснее именно такая деятельность, потому что вы же будете баллотироваться, я видел.
Ну, вы знаете, я, да, принял такое решение, потому что те мои избиратели, которые меня поддержали в 2016 году, обратились с просьбой продолжить эту работу. Они считают, что я с ней справляюсь. Хотя я лично во многом там доволен каким-то, ну, отсутствием, может быть, весомых результатов. Им кажется, что я мог бы представлять их интересы и в следующем созыве. Поэтому я буду баллотироваться. Если мне доверие окажут, то буду эту работу продолжать. Но это совсем не то, там, я не понимаю или там перестаю понимать работу моих коллег-журналистов. Я с ними общаюсь, дружу и, в принципе, прекрасно. И резон, как...
Прерывается звук.
Журналистскими высказываниями.
Вот вроде бы звук установился. Петр Олегович, я просто напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в программе Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы. Вы сказали, вот можно, конечно, по традиции там 90-х годов ругать Госдуму, а если бы, вот я бы спросил вас следующим образом, вас бы спросили, а за что бы вы могли бы сегодняшнюю Госдуму поругать? Вот за что бы вы поругали ее?
Ну, вы знаете, я бы поругал... у нас как принято думать? У нас существует такой стереотип, что депутаты – это чиновники. Ну, во-первых, они не чиновники, а все-таки избранные людьми люди, поэтому это не назначенные как бы кем-то чиновники. Во-вторых, другой стиль одежды – такие хмурые дядьки в костюмах, которые все нам запрещают. Просто проблема в том, что так сложилось, что гораздо быстрее можно что-то, чего-то добиться с помощью ограничений, чем разрешая что-то, потому что разрешать нужно для этого финансирование. За что поругать? Ну, наверное, можно было бы упрекнуть Государственную Думу в том, что она какие-то решения принимает слишком медленно. Уже есть понимание необходимости того или иного закона, но идет длительное обсуждение, согласование, и это занимает порой там несколько недель, а то есть, как бы, наверное, это шло быстрее, может быть, это было бы в ущерб качеству, и поэтому тоже ругать за это как бы, ну, вроде как нехорошо. Ну, понимаете, когда на это смотришь снаружи, это один взгляд, когда ты видишь это изнутри, это другой взгляд. Я в данном случае не призываю людей смотреть на это изнутри, но призываю к некоторой осторожности в оценках, когда они ругают, не зная, как это устроено. Это законодательный процесс, он очень сложный, там довольно длительные процедуры. И вот эти процедуры, они призваны обеспечить качество принятия решений. Мы в следующей Государственной Думе, в следующем созыве, если мне повезет там работать, у нас будет в связи с изменениями в Конституции, о которых я говорил, у нас будет более тесная связь с правительством, поскольку Дума по новой Конституции может влиять на назначение министров. Кабмина, да. Да, и это достаточно существенно уже сейчас изменило тон дискуссий, которые у нас есть со столкновением власти.
А есть ли какое-то сейчас консолидированное мнение или, может быть, разговоры какие-то ведутся там в Госдуме среди ваших коллег? На какие, так скажем, министерства стоило бы обратить пристальное внимание? Или это...
У нас существует практика отчета министров перед Государственной Думой, и в зависимости там от очередности они приезжают и достаточно подробно рассказывают о своей работе и во фракциях, и на пленарном заседании. Поэтому... Эта связь у нас постоянно существует. Я не могу вам сказать, что есть какие-то плохие, есть какие-то хорошие. Дело в том, что у нас вообще-то все министры, наверное, хорошие, просто не все министерства одинаково эффективно выполняют те задачи, которые перед ними ставят председатель правительства и президент России. Поэтому мы стараемся в диалоге с ними добиваться какого-то общего результата, потому что это действительно общая работа. А законы принимает парламент, а исполняет исполнительная власть.
У нас просто народ, так скажем, в целом, да, вот наши слушатели, во всяком случае, за народ-то весь говорить не можем, хвалят обычно силовые министерства, ну, в частности, Министерство обороны, и ругают экономический блок сильно. Угу. Не нравится.
Ну, правильно, потому что у нас в экономике ситуация сложная, и для многих семей сегодня реально стоит вопрос выживания. У нас очень много бедных. У нас очень много семей, которые сейчас, вот сегодня открывают холодильник и думают, чем они вечером накормят детей. И это, конечно, для великой страны в 21 веке позор. И тот факт, что мы продолжаем, в том числе и в нашей экономической политике, действовать по тем лекалам, которые нам были навязаны в 90-е, мне кажется, не улучшает ситуацию и не ускоряет решение проблем бедности в стране и проблем, связанных с благосостоянием граждан.
И еще один момент. У нас совершенно практически нет времени, а тема осталась, на самом деле, очень большая. Ну, может быть, успеете прокомментировать. Я видел одно из ваших выступлений недавно на телеканале, на Первом вы выступали. И вот такая цитата. «Мы все еще находимся в обороне. 30 лет мы отступали. Пора переходить в наступление. Нашей главной целью должно стать развитие нашей страны на подлинно исторических основах, на тех основах, на которых она развивалась тысячу лет. Основной фронт противостояния проходит на ментальном уровне. Вот это, наверное, главный момент, ментальный уровень. Недавно я видел интервью советника министра обороны Ильницкого, и он тоже сказал, что сейчас идет ментальная война. Не могли бы вы объяснить, что вкладываете вы лично в понятие вот этого ментального противостояния и ментальной войны?
Ну, я постараюсь коротко, эта тема действительно длинная, но...
Да, полторы минуты, к сожалению, осталось.
Россия на сегодняшний день является такой отдельной цивилизацией, если хотите, отдельной страной, которая может дать всему миру пример бережного отношения к национальному согласию разных конфессий, разных народов. Пример бережного отношения к традициям и к традиционным ценностям, в частности, к ценностям семьи. И наше развитие, благосостояние каждой семьи, каждого человека в России – это и есть тот пример, с помощью которого мы можем демонстрировать всему миру преимущество нашей системы и нашего подхода к строительству государства. Оно должно быть самостоятельным, мы сами должны принимать решения, и мы должны сделать все, чтобы следующие поколения, поколения наших детей, внуков, были бы в этих решениях свободны. Вот это самое главное. Понимаете, мы имеем потенциал, который обеспечивает свободой на несколько поколений вперед в принятии решений как внутри страны, так и вовне. И вот это вот принципиальное отличие России от всех других государств, в том числе и государств бывшего Советского Союза и бывшего Варшавского блока. Я уверен, что у России огромное будущее. И это будущее в каждом человеке, понимаете, в каждом, кто вот сейчас нас слышит, в нем оно есть. И человек прекрасно знает, что для него хорошо и что для него плохо. И нужно, чтобы вот это согласие в основных, разделяемых всеми базовых ценностях было бы, сплачивало бы страну, было бы действительно общепризнанным, чтобы мы не искали то, что нас разъединяет,
а искали то, что соединяет. Спасибо большое, Петр Олегович, за то, что вышли с нами сегодня на связь. Был в эфире Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы. Хорошего вам дня. Я прощаюсь со всеми. До завтра, и да пребудет с вами сила.